Счастье – понятие динамичное. Люди могут быть на разных уровнях счастья находиться, и тем не менее чувствуют себя не очень полноценными. Все дело в динамике, в развитии. То есть счастье – это процесс экстатичный, развивающийся. Как только мы остановились на достигнутом, мы уже не можем ощущать счастье. Это движение, это жизнь, динамика. Поэтому искусство счастья заключается в отречении от настоящего момента достижения, чтобы сделать шаг в следующее будущее. Это искусство. Искусство движения, развития. Для этого требуются определенные сиддхи, силы, возможности человеческие. Вот в этом вся сложность. Собственно, счастье не такое уж недостижимое явление, как может показаться. Хотя именно такой опыт мы большинство имеем, что это что-то недостижимое, очень труднодостижимое, практически даже, может быть, несуществующее, конкретно, реальное, относительное. У каждого есть свое понятие счастья. Но Веда говорится, что Веда, древняя культура, описывает живое существо, описывает сверхдушу, описывает вселенские законы. Это все важные моменты. Для чего? Чтобы развиваться, жить правильным образом. Именно увеличивая счастье, не уменьшая, увеличивая это счастье. И живое существо описывается как частичка жизни, джива. Любой из нас, он живо, живой, живое существо. Это одно из понятий, которое описывает жизнь. Вот мы с вами живые, имеем чувства, органы чувств, имеем какие-то системы физические, психические, чтобы использовать их в своем счастье, несомненно. Мы хотим действовать, использовать себя, свой ум, свои чувства, свое тело, умения, способности, качества. И вот это движение, это желание называется пуруша у живого существа. Пуруша означает, он ищет наслаждений. Он из всего пытается извлечь наслаждение. Несомненно, что и сюда мы пришли для того, чтобы как-то увеличить свое наслаждение, полноту жизни. Мы ищем чего-то, и мы хотим быть удовлетворенными в конечном итоге. В конце лекции мы должны хотим получить удовлетворение, полноту ощущений. Поэтому часто мы любим какие-то представления, шоу, где есть много эмоций, разнообразие. На сцене так много всего происходит по порядку. Согласно нашей психологии, люди работают, знаете, есть сценаристы, есть режиссеры, есть актеры. Это целое искусство, институты работают, как людей развлекать, как вот эти эмоции переводить в такой восторг, печаль, смех, слезы. И в конечном итоге все должны быть удовлетворены. Вот есть такое искусство. Значит, мы с вами ищем счастье, значит, пуруша. И мы живы, мы живые, поэтому мы такие. То есть любая форма жизни, она имеет эту склонность быть счастливым. Да. И прежде чем говорить, что же является источником счастья, источником нашего развития, динамики, вдохновения, вот этой силы, движущей наше развитие, можно несколько слов сказать о том, что же является источником страданий для любого живого существа. И есть три вида страданий, но вот есть различные еще источники их. Виды страданий, их три в основном, описываются в Ведах. Атидайвика, Атибаутика, Атиатмика. Атидайва – это климат, климатические условия, внешние условия. Что-то происходит, меняется температура, допустим, воздуха, неудобно. Или дождь пошел, или слишком жарко. Стихийное бедствие, может быть, наводнение. Ну, это атхидайва, дайва. Дайва значит также судьба, какие-то сверхъестественные силы, выше меня. Я не могу с этим ничего поделать. Я должен принять это как условие моего существования. Может быть, завтра будет дождь, может быть, солнце. Я принимаю то, что есть. Атхидайва. Это один источник. К нему мы приспосабливаемся каждый день. Да, то есть одежда, квартиры, синоптики работают, предупреждают нас, чтобы мы были спокойны принимать то или иное обстоятельство. Атхибаутика – это живые существа, которые создают много всего в этой жизни. Не только человеческие существа, нам подобные. Всевозможные микробы, насекомые, животные. И, конечно же, себе подобные, целое общество людей. Это политика, это взаимодействие экономическое, то, что люди творят для удобств, также является причиной беспокойства, конечно же. Чтобы здесь мы сидели спокойно, нужно знать, сколько усилий предпринять для этого, сколько организации нужно, сколько нужно расставить все эти сиденья, видите, чтобы всем было удобно, нужно рассчитать количество людей, нужно предусмотреть многие вещи, чтобы была вентиляция здесь, освещение, хороший звук, видите, чтобы вот такие удобства. И вот малейшее отклонение от этих норм мы почувствуем, будем неудовлетворены. Плохой звук был, может быть, или неудобно сидеть было 2 часа. То есть нужно трудиться для этого. И здесь это помещение специально создано для таких вот вещей, видите, специально подготовлено для этого. Но обычно мир не подготовлен, правда? Ну, не подготовлен. Люди не подготовлены на улице приносить счастье друг другу. Не подготовлен. Чаще только беспокойство. В метро очень много толпы, пробки на улицах известно. Не подготовлено для счастья. Не совсем все устроено. Это называется адхибаутика. Мы сами же являемся причиной беспокойства друг друга. Вот есть такой источник проблем. И атмика, атма означает «я сам». Я сам являюсь тоже источником проблем. Мое тело, может быть, болеет, как сегодня я немножко чувствую себя не очень хорошо. Это атмика называется. И также мой ум, может быть, выведен из равновесия, расстроен могу быть, поссориться с кем-то. И в уме ношу, я страдаю. Атма. Атма, пхута, дайва. Но я без этого жить не могу. Мне нужна природа, чтобы жить. Я же не могу отказаться от нее. Я как раз хочу здесь жить, в этом мире. Мне нужны люди, общество людей, чтобы жить, искать счастье, общение. И мне нужен ум, тело какое-то, естественно, энергия, чтобы поддерживать себя. Поэтому и говорится, что Пуруша, живое существо, джива, ищет прибежище в источниках проблем. Этот мир одновременно является источником счастья и страданий. И причина того и другого одна и та же. Этот же самый мир является источником счастья, этот же мир источником страдания. Поэтому мы думаем, где же счастье? Но оно уже есть какое-то здесь. Просто оно не полноценно в нашем восприятии. Всегда сопровождается какими-то недостатками. Кажется, вот если я обрету машину какую-то или хорошую работу, хорошую зарплату, я уже буду более счастлив. Но обретя все это, я не чувствую счастья полного. Это сопровождается какой-то неполноценностью, видите, вот что-то недостаточно мне. Особенно трудно нам, потому что мы ищем себе вторую половину, потом третью половину, потом, может быть, четвертую половину, всякому бывает. Не хватает какой-то половины, ведь я как будто, опять же, сам не самодостаточный, как бы я сам неполноценный. Как мы рассуждали однажды, почему так природа задумала, что мужчины и женщины нужны? Но столько проблем и беспокойств от этого. Почему природа не пошла по такому пути, как вот гидра, допустим, на раз отпочковалась и все. Сама по себе. Не нужно никакого брака, ни мужа, ни жены. Просто из бока бы отрос бы ребенок и отпал, и пошел по своим делам сразу же. То есть там, как бы, кажется, это удобнее. Но ведь мы с вами улыбаемся, мы хотим этих беспокойств. Мы хотим, чтобы нам чего-то не хватало. Мы ищем в поиске. Вот в этом еще динамика. Мужчина смотрит на женщину, женщина на мужчину. Динамика. И вот эта динамика, кажется, вот тут вот мое счастье. Вот я ищу его, и, кажется, нахожу, уже даже чувствую, где оно. Уже даже вижу почти практически. Уже даже чувствую запах, так близко подошел, видите. Но как только я обладаю объектом, чувство уходит постепенно. Что ж такое? Наваждение какое-то. Я не могу все же менять объект. Это тоже сопровождается страданиями, разрывами, болезненными какими-то вещами. Это опыт наших страданий. И обычно причины страданий, они другие. Это лишь условия, в которых мы живем. Но причина страданий наших непосредственно. Можно сказать, например, я некрасив. И тут я начинаю страдать. Нет какой-то причины другой, например. Ну вот кожа моя, как у лягушки. Ну что делать? Смотрю на себя в зеркало и думаю, ну мне не повезло. У меня будут проблемы в общении с людьми. Людям не буду нравиться. Как-то нужно прикрыть все это, замазать, может быть, заштукатурить. Подтянуть. То есть я переживаю, смотрите. Тело стареет, то же самое, думаю, я переживаю. Что с моим телом происходит? Не такое привлекательное уже. То есть приносит страдания. Чем более я буду некрасив, тем больше буду переживать на этот счет. Значит, причина страдания может быть отсутствие красоты у меня. Кроме этого, мне нужна сила, какая-то энергия действовать. Сила физическая, сила разума, чувств, ума, если я немощный. Другая причина страдания. Я буду переживать. Не хватает энергии для общения с людьми. Чтобы привлечь кого-то, знаете, нужна сила, красота нужна. Но если этого не хватает, значит, я настолько буду несчастлив. Люди скажут мне, ты уродлив, ты вообще слабак, и для меня будет болезненно очень. Если это правда на самом деле. К тому же, если я еще и нищий, представьте себе. Некрасивый, слабак еще и нищий. О, Боже мой. Денег нет, и не могу заработать, потому что мне не хватает разума, у меня знаний нет, я в невежестве. Представьте себе. Какой ужас, да, мы сейчас описываем. И кроме этого, я еще и привязан ко всему этому, что у меня не хватает, понимаете? Я даже ценю каждую копейку, каждую полкопейки, я ценю, что я заработал ее. Так привязан к тому, что вот каким-то таким вот маленьким вещам, которые я все-таки получаю в этом мире, я слишком привязан, слишком жаден, слишком не готов расставаться. Совсем жалкое состояние описываю человека, смотрите. Может, такого страдальца. Поэтому, говорится, человек будет стремиться к счастью как? Будет искать красоту, богатство, знания, силу, славу. И кроме этого, он не должен к этому привязаться. Как только привяжется, его счастье становится. Он должен быть от всего этого отречен одновременно. Очень трудная вещь, смотрите. Быть красивым, быть богатым, быть очень разумным и сильным, и прославленным, и еще отреченным от всего этого. Вот этот секрет весь в отречении находится. Почему мы так слабо иногда развиваемся всю жизнь, мы пытаемся понять одну и ту же истину? Как стать счастливым, как стать счастливым, как стать счастливым? Весь секрет в отречении. Насколько мы отречены, настолько мы готовы двигаться дальше. Иногда дается пример, что если в наших руках так много всяких вещей, но мы хотим что-то принять хорошее, нам придется выкинуть весь этот мусор или даже хорошие, может быть, вещи для того, чтобы принять лучшие моменты. Мы хотим улучшить свою жизнь? Нужно использовать то, что у нас есть сейчас, в жертву ради этого всего. Тогда мы следующий шаг можем сделать. И вот эти жертвы в мире, они очень болезненны. Мы видим, что иногда люди, чтобы сделать какой-то шаг в политике, в культуре, они вынуждены революцию совершать, просто переворот. Люди не хотят расставаться со старыми идеалами никогда. Хотя время идет, ситуация меняется, но всегда есть такое противостояние, упорство. Жить по-старому, какие-то эти вот консервативные законы. Поэтому понять вот это вот настроение времени, движение времени – это великий разум, который основывается на знании, отречении, славе настоящей, красоте и знании – это достояние на самом деле. Все эти достояния духовные. Вы удивитесь, но красота тела практически не имеет никакого значения в человеке. Можно в этом убедиться. Насколько есть прекрасные люди, обладающие старым телом, насколько они бывают привлекательны. Я вспоминаю Шрилу Прабхупаду сейчас, когда говорю об этом. Он начал проповедовать духовное знание людям в 70 лет. Молодежи. Толпы молодых людей ходила за ним. Они помнят его каждый шаг, каждое движение, каждое слово. Они просто медитировали на него, на его эмоции, на все остальное. Настолько привлекательная была личность в 70 лет. Уму непостижимо. И один из его первых учеников, когда они были где-то на природе, был какой-то пикник с Прабхупадой, с ночевкой, там, под небом, под звездами. Знаете, такая была романтика. Когда вы общаетесь с отреченным, святым человеком, настолько внутренне привлекательным знаниями, другими энергиями, отречением, настолько счастливым. И под этим впечатлением этот ученик уснул и во сне увидел золотого прекрасного юношу. Он был поражен его красотой. И во сне он понимал, так это же Прабхупада. Он спросил его, Прабхупада, но почему в жизни вы не такой красивый? Почему в жизни вы выглядите очень стариком, 70-летним? И во сне этот юноша золотой сказал, если бы я выглядел красивым так в жизни, люди привлеклись бы моей красотой, а не философией, не знанием. Он подчеркнул, что же важнее? Мы все заботимся о красоте тела. А святые говорят, нет, причина страдания не в этом. Причина страдания в невежестве находится. Не в том, что у нас недостаточно красоты, у нас достаточно энергии красоты. Она может проявиться в любом теле. Настолько бывают дорогие люди, хотя они некрасивые, но вы готовы за них сделать все, что угодно. Это внутренняя душевная красота человека, его способность к самопожертвованию. Великие люди считаются. Вы даже не замечаете никаких физических недостатков у них. Настолько проникаетесь этим умонастроением жертвы этой личности. Настолько испытываете глубокие чувства к ним, признательность. Вот это внутреннее отношение, считается в ведах. Вот это нужно развивать при помощи отречения, яги. То есть использовать то, что у нас есть для достижения счастья. Но обычно мы видим другую сторону видим. Люди не хотят использовать, хотят накапливать. Копят. Закрывают на замки. и сторожат всю жизнь. Но Веда говорится, а какая разница между нищим и скупцом? А скупца вы ничего не получите, от нищего ничего не получите. Нищий ходит в лохмотьях, и скупец ходит в лохмотьях. В чем разница? Вот он богатый, но он скупец. И вот это практически жизнь нищего. И поэтому отречение, оно необходимо. И когда мы говорим об отречении, то это вызывает интерес, конечно же, но также и страх, потому что отречение – это добровольный отказ от чего-то. Но тут нужны знания. От чего же мы должны отказаться с вами? От того, что нам мешает развиваться в этом жизни, в этом мире. Итак, если мы говорим о счастье, то счастье – это вот противоположное достояние. Непривязанность, знание, слава. Кстати, насчет славы, да, тоже. Люди думают, что для славы достаточно просто красиво говорить или красиво выглядеть, как на ТВ. Даже если вы глупости говорите, но очень так быстро языком можете ворочить и хорошо оденетесь, вас будут смотреть, прославлять, слава есть. Роль какую-то сыграть, какой-то образ создать. Один из самых прославленных персонажей в кинематографе – это Чарли Чаплин. Он создал образ очень привлекательный. Сейчас поймете, почему он привлекательный, этот образ. Сначала это был просто эксцентрик. Его первые фильмы говорили об этом. Это был такой молодой человек, такого вида, знаете, с тростью, в таком вот современном, как смокинг называется, шляпа. И он был эксцентриком. Он был практически, знаете, как акробат. Он просто делал такие невероятные вещи. Со столами, стульями, как он на них передвигался, всякие движения, как он падал, как он поднимался. То есть его ловкость потрясалась. Это были первые фильмы. Для того времени это было что-то сверхординарное. Но позже он создал образ, в который влюбился весь мир потом. Вот в чем его был успех. Не в том, что был таким эксцентриком, ловкачом таким человеком. Создал образ человека нищего, отреченного на самом деле. Он не привязан ни к какому месту, смотрите. У него нет ни личной жизни, он всегда где-то один. Хотя он кого-то иногда находит, все равно, в конце концов, один остается. Вот этот образ одинокого странника он создал, который имеет какую-то любовь, ищет вот какие-то возвышенные вещи, людей это привлекало, потому что каждый из нас такой одинокий странник, находится в поиске. Такой симпатичный образ. Все любили его. Такой маленький был, смешной, с такими ботинками большими, с такими усами. Вечно не давалась личная жизнь на экране. Но его все любили. Опять Чарли Чаплин один идет, опять какие-то приключения. Один он приходит, и один остается всегда. Никогда не останавливается ни на чем. Серии продолжаются. Пока он один, есть какое-то движение. То есть люди ищут такой образ, на что медитировать. Что же он будет дальше делать? Он никогда не останавливается, смотрите. Он никогда не фиксируется. Он не останавливается в своем развитии. Он развивается постоянно. И это вызывает интерес. Все наблюдают, прославляют эту личность. Думают о нем. И таким образом мы должны также двигаться в этом развитии. Чтобы вызвать интерес в обществе друг у друга. Тогда люди будут очень интересны друг другу. И счастье, прежде всего, понимается в материальном мире. Первое понятие счастья – это освобождение от страданий. Это еще не то счастье, которое описывается в полноценном смысле слова, но это первое понимание счастья. Значит, если нет страданий, я уже могу признать, что такая жизнь вполне годится для меня. Какое-то счастье могу же назвать таким образом. Нет страданий, все, у меня, в общем, все хорошо. Если спросите людей, как дела, многие скажут – хорошо, все. Все мне прекрасно, нормально. Ну, какого-то большого счастья нет, просто у меня уже все есть, все как-то уравновешено, есть работа, есть семья, я все делаю, все мне нормально, растут дети. Значит, какие-то страдания, беспокойства отсутствуют. Но это еще, это говорит, не то счастье, которое мы ищем. Отсутствие страданий называется мокша на санскрите. Освобождение. Освобождение от страданий – это уже определенный уровень, с которого можно пойти дальше, но не цель. Мокша – это еще не цель. Если мы освобождаемся от страданий, мы освобождаемся также и от мирского счастья, от всего разнообразия. Это имперсональное представление о счастье. Там нет ни хорошего, ни плохого, ни двойственности. И, может быть, кто-то скажет, что это нирвана, кто-то скажет, что это брахман, все едино там нет разнообразия. Нирвана тоже, там нет ничего, нет, просто пусто. И вот это вот счастье. Там нет ничего, нет беспокойств никаких. ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни, ни переживаний, ничего этого не существует. Все, вот этот уровень, мне говорят, с него все началось, туда все уходит. Это мокша называется. И в ведах говорится, что мокша на самом деле бывает 5 видов. 5 видов освобождения существует. Счастье брахмана самое низшее оказывается. Потом идут божественные категории счастья. То есть они возможны в взаимоотношениях с Богом непосредственно. С его формой, с его качествами, с его окружением, с его местом пребывания. То есть этот мир не божественный, но мы хотим из него сделать божественный мир, хотим сделать его совершенным, этот мир. Это говорится, такой мир уже существует. Мы интуитивно, инстинктивно стремимся к этому миру и пытаемся воплотить здесь эти идеи божественные. Но божественный мир основан на духовной энергии. Вот это наша духовная потенция ищет его. Называется как бы инстинкт. Обращение к чему-то более возвышенному, более совершенному, к какому-то развитию. Мы даже толком не знаем, какому, согласитесь. Мы просто ставим эксперименты. Давайте так попробуем, эдак. Но мы точно уверены, что нужно менять этот мир, улучшать его. На что же мы опираемся? А я Пуруша, я хочу наслаждение, увеличивать наслаждение хочу. Уже и сейчас неплохо много мы чего достигли, мы живем лучше, чем 100 лет назад, кажется, но нет, предела же не существует. Даже ценой разрушения мира я не остановлюсь. Любой ценой буду продвигаться вперед. Пускай загрязняется среда окружающая, пускай даже есть какие-то страдания от этого прогресса науки, техники, но настолько мне влечет счастье, удовлетворение чувств, что я могу даже жертвовать этими вещами. Поэтому, с одной стороны, как будто бы счастье становится больше, удобств, с другой стороны, страдания тоже больше. Но люди говорят, ничего, это прогресс, продолжаем дальше. Настолько вот это сильно быть счастливым в этом мире. И счастье брахмана – это растворение. Знаете, есть люди, которые привлекаются к этой философии. Большинство людей привлекаются к этой философии, философия растворения. Нет ничего ни плохого, ни хорошего. Не думайте об этом таким образом. Научитесь правильно относиться ко всему. То есть вы так думаете, что это плохо. На самом деле не нужно ни плохо, ни хорошо. Отстранитесь от всего этого. Все едино. Все одинаково. Вы есть Бог, вы есть совершенный. Просто вы себе придумали многие стереотипы. Сами условности придумали и верите в них. Вы говорите, можно, это нельзя. Не существует таких понятий для духовной платформы, они говорят. Там нет двойственности. Поэтому делайте все, что хотите, просто правильно к этому отнеситесь. У вас такой великий потенциал наслаждаться. Почему вы сдерживаете? Делайте, что хотите. Можете пить, можете курить, можете заниматься сексом. Все едино. Вы свободный человек. Вот эта философия сейчас движет миром. Собственно, эта философия является основой нынешнего общества. Основой развития. Может быть, не все ее имеют и так сформулировано в каком-то виде, но все живут в соответствии с этой философией. Ну, освобождай свои желания. Вот оно, он думает, освобождение. Давай, ищи возможности больше воплощать то, чего ты хочешь. Разбивай эти препятствия, границы, законы. Устраняй все это. Освобождай желания. Делай, что хочешь. С каждым шагом развития люди получают больше сейчас возможности наслаждаться. Сейчас становится больше этих казино, допустим, компьютерные игры. Сейчас более такие здесь средства для удовлетворения чувств. Виртуальная реальность, смотрите, появляется. Она развивается очень хорошо сейчас. Очень скоро многие люди будут жить в виртуальной реальности. А оно даже удобней. Там нет никакой ответственности за поступки. Там можно убивать. Все будет выглядеть натурально, все более и более натурально с каждым годом, я вас уверяю. Просто одеваете наушники какие-нибудь или что-то, и вы входите туда, и делаете, что хотите. Можете встречаться там с женой виртуальной. Что угодно можете с ней делать. Можете с мужем. Можете заводить дружбу с кем-нибудь. Все, что угодно. Смотрите, такие возможности. И главное, никакой ответственности, никаких страданий нет, ничего. Вот так люди думают, смотрите, они готовы жить вот в искусственно каком-то созданном мире. Почему же этот мир не устроен так, как мы хотим? Нужно за все платить почему-то. Тут такие есть гипермаркеты в Москве, каких, наверное, больше нигде нет. Вот мирового масштаба там. 50 тысяч человек, наверное, одновременно там, или 100 тысяч может покупать всякие продукты. Маленькие вселенные, там есть все, что хотите, абсолютно все. Но только вот одно условие – деньги приносите с собой. Есть деньги, значит, у вас есть все. Вот сейчас такая модель счастья. Денежный вещевой рай вы покупаете. Счастье, правда? Можно купить счастье. Сколько оно стоит? Как-то все странно все-таки. Неужели в этом все дело? Но люди, тем не менее, чувствуют вдохновение в таких местах. Им нравится это все. Особенно, когда есть деньги, почему не поехать в такой гипермаркет? Там много чего интересного, много привлечений, желания, пробуждаются новые. Да не хотите, вы берете, все равно вдохновляетесь. Приходите домой через два дня, уже все надоело. Снова нужно идти в гипермаркет. Снова нужно деньги зарабатывать. Вот так сейчас движется мир таким образом. Людей привлекают какие-то внешние вещи. Они думают, вот это принесет мне счастье. Поэтому веды говорят, да, лучше освободиться от этой двойственности, от таких понятий, потому что когда вы входите в этот ритм жизни, вы уже не можете остановиться. Сложно остановиться. Как только вы начали зарабатывать, вам нужен отдых, верно же? Как только вы отдохнули, вам нужно зарабатывать. Оплачивать отдых нужно постоянно. Нужно зарабатывать на отдых, отдыхая, вы уже оплачиваете отдых. Нужно снова, чтобы отдыхать, нужно зарабатывать. Видите, какая система? Она человека связывает, заставляет действовать в этом направлении. Производство, потребление, производство, потребление, производство, потребление. Вот так поддерживается этот мир сейчас. И есть виды материального счастья, есть духовное счастье и счастье бхакти. Три всего вида, веда говорится, по большому счету. Материальное счастье, оно основано на материальных успехах, конечно же. И здесь нужно отметить одну вещь. Что, собственно говоря, нас интересует, если мы материалисты, всего 8 вещей. В ведах это описывается. 8 мистических совершенств, с помощью которых получаете практически все желаемое материальное. Тут уже гарантия, что получите все, что хотите. Но в области материи, вот только в этой области, 8 ситх существует. И люди пытаются, они стремятся к ним. Собственно, эта тема, она завораживает людей сильно очень. Если подробно говорить об этих возможностях, ситха, которых в человеке существует на самом деле. В каждом из нас есть мистические силы. Любое живое существо обладает мистическими силами. Например, чтобы вот встать, пойти, это мистическая ситха. Попробуйте создать такую модель робота по форме, похожей на человека. Размер стопы, ног, шагающую модель такой вот, махающую руками, скажем. Очень сложно заставить ее ходить. Даже трудно поставить ее на ноги. Очень неустойчиво. В основном может только лежать, даже сидеть трудно. Такой робот. Лежит хорошо. Сидеть уже труднее. Стоять очень сложно, ходить практически невозможно. Нужно сделать вот такие стопы. Вот такие стопы, вот такой площади, две. Тогда будет ходить. У нас маленькие стопы, смотрите, можем на одной ноге прыгать. Что, как это делает человек? Даже не задумываясь. Мистическая ситха основана на живом существе. Вы живое существо, вы просто знаете, как держать равновесие, допустим, как сделать следующий шаг, вы даже не думаете об этом. Немножко практики и все. Все остальное автоматически происходит. Благодаря желанию происходит. Вот это и есть мистическая способность. Вы желаете, и это происходит. Вы хотите встать, устали и пошли. Это мистическая способность. Одному лишь желанию. Желание происходит от ощущения. Когда вы чувствуете свое тело, вы можете желать. И вот это ощущение, желание взаимодействует, и оно работает. Птица, она желает, летает. Смотрите. Мы думаем, о, если я такие крылья сделаю, у меня такое желание есть, я могу полететь. Я что-то могу сымитировать, построить дельта-план какой-то, тоже полететь. Это тоже мистическая сила, но достигнут другим способом уже. Видите? Разум. Я могу осуществить это при помощи техники. Например, есть такая ситха, как лакхима. Лакхима значит легкий. То есть я могу потерять вес, если обладаю такой ситхой. Могу пойти по воде, например. А что, неплохо было, правда? Никто бы не отказался от такой ситхи. И мы слышали, кажется, кто-то умеет это делать. Христос ходил по воде. И потом Петр пошел. И многие йоги в Индии до сих пор ходят по воде. Они зарабатывают на жизнь таким образом. Вот лодка плывет через реку, а рядом йог идет. И туристы с этой лодки смотрят. Ну надо же, какое чудо. Они плывут в лодке, он идет рядом по воде и собирает с них пожертвования за этот фокус. Они заплатили за лодку, еще платят ему за это шоу. Но одни эту ситху, смотрите, приобретают, просто передвигаясь в лодке, а другой идет по воде. Но принцип тот же самый. Или вот собака лает на улице, никто не обратит внимания. Но если я сейчас залаю реально на сцене, все обратят внимание и скажут, здорово получилось. То, что надо. Мы довольны полностью. Даже деньги заплатят за это, если это в цирке делать где-нибудь. Вот там есть человек, он здорово лает, как собака себя ведет полностью. Все придут посмотреть. Но собака надо делать то же самое на улице. И поскольку эти ситхи не поровну распределены, мы думаем, это какое-то чудо, когда человек полетит, допустим. Нет никакого чуда в этом. Такая ситха есть, она просто не проявлена у нас. В форме желания существует. Она не может проявиться. А у кого-то есть крылья, они летают, но не могут так ходить, как человек, скажем, другие функции выполнять. То есть ситхи распределены не поровну. Поэтому мы удивляемся, как это он так может делать, скажем. А я так не могу в другой форме жизни. Нет. Но у меня есть способности внутри. И вот эта возможность раскрытия способности называется йога. При помощи йоги раскрываются мистические способности. Лакхима, махима существует, другая ситха. Махима означает, что теперь я тяжелый, наоборот. Был легкий, теперь тяжелый. Могу провалиться куда-нибудь. Если положу руку на плечо, он не встанет с места. Махима. Или могу вот здесь надавить пальцем ноги на это место и посмотреть на кого-нибудь, и тот человек не сможет встать со стула. Ситха, махима. Как она работает? Сказать нет. Кто не хочет научиться? Потом это секретное знание будет в конце семинара. Сразу все секреты не буду открывать. Есть прапти. Прапти ситха значит хватать. Но я могу далеко хватать. Посмотреть, что сейчас, пока вот слушаю лекцию, могу все карманы проверить там. Сколько денег, и даже могу что-то вытащить оттуда. Никто даже этого не заметит. Прапти ситха. И можно дальше. Йоги могут до луны дотягиваться пальцем. Камешек взять. А кому-то нужно спутник строить, видите? Та же самая ситха, но по-другому достигается. Другим способом. Анима. Анима означает становиться маленьким. Входить даже в камень можно. Как достигли современные люди этого? Метро роют. Кроты тоже немножко умеют это делать. Крысы хорошие метро делают, знаете, проживают. То есть, видите, потребности те же самые. Махима, лакхима, анима, прапти, все то же самое. Тоже хочется так вот никуда не ходить, просто вот руку протянул, взял телефон, заказал, вам привезли. В чем разница? Только достигается разными способами, но потенции, то есть желания те же самые. Мы хотим устроить жизнь так, чтобы просто желаемое получали желаемое. Это есть мистическая способность. И йоги это делают без каких-то науки и техники вспомогательных вещей. Они развивают личные ситхи. Способность называется ситха. Желаете и получаете. И шита. Создавать объекты может человек. Что нужно? Мороженое хотите? Или что? Или как будто украшение нужно какое-то? Некоторые мистики могут создавать в руке. С помощью концентрации ума из эфира можно создать любой предмет. Так много вокруг этой энергии. И потому что он учится трансформировать ее при помощи своей внутренней тонкой энергии, ситха, способность. Сила желания, умение концентрироваться, медитировать, то есть они это развивают как йоги и достигают какого-то результата. Иногда даже сами удивляются, что у них получается. Сами удивляются вот это, да? Удивительно. Эта же вселенная тоже сотворена, вы знаете? Сотворена какой-то мистической ситхой. И тот творец, который создавал вселенную, говорит, он сам был просто поражен этим творением, когда увидел. Сам не мог понять, как это у него все это получилось. То есть наделен был определенной энергией. Мы тоже обладаем энергией творения, но в другом количестве, в другой степени что-то можем творить. Нам это нравится, что-то творить, создавать, потом этим пользоваться. Показывать, что я могу делать, так же. Это ишита. И вашита. Интересная ситха, вашита. Можно подчинить себе кого угодно. Йоги в лесу никого не боятся. С ним обладают такие ситхи, бояться некого. Тигр, иди сюда. Хорошо, что ты пришел, иди сюда. Сидит сверхом, поехали. Да-да, быстрее, быстрее, мне нужно успеть туда. Да, верхом на тиграх йоги разъезжают до сих пор в Гималаях. Не так много осталось таких йогов, таких тигров. Но это такой пример распространенной в ведической культуре. Любой йог знает, как подчинить себе любое живое существо. Любое. Медведь или тигр, или слон дикий, или человек. Вашита означает, что он выходит к людям с Гималаев, такой йог, мелит всякую чепуху, собирает большие деньги. Людям кажется невероятно, что он делает. Это что-то сродни массовому гипнозу. Что-то вроде этого. Вашита называется. Он подчиняет людей, управляет и... как живые существа. Некоторые политики сильные лидеры, они обладали, конечно, такой способностью. Я видел документальные съемки Адольфа Гитлера, его проповеди. Ну, вы тоже видели, конечно. Это вашита ситха, очевидно. Что он ничего там существенного не говорил. Никакого знания особого не передавал. Но в таком настроении истерии что-то сильно распространялось на людей. Люди просто с ума сходили от его слов. А там ничего, собственно, толком он не говорил путного, разумного. Это вашита ситха. Иногда люди наливаются с рождения этими ситхами, потому что в прошлом они совершали какие-то аскезы, благодаря аскезе. Например, если мы будем жить более аскетично, станем вегетарианцами, будем делать омовение холодной водой каждый день, например, или будем заниматься голодовками, пост и молитва, вы увидите, что такие ситхи приходят. По-разному они могут проявляться. Можно понимать желания других людей, можно проникать в мысли, можно просто достигать желаемого на работе, в карьере таким путем. И никто это не сможет понять, как это происходит у него. Ситха называется. Также нужна ситха для того, чтобы люди слушали, что вы говорите. Если у вас нет такой ситхи, никто вас слушать долго не будет. Поэтому есть великие актеры, которые обладают такой ситхой. Они выходят, публика смотрит, они говорят, все слушают. Они проникают, они знают, публику чувствуют. Это ситха, способность. То, что люди говорят, талант и все возможное, мистическая сила. То есть мистическая сила присуща жизни. Нужно понять правильно, не телу. Не то, что мы тренировали тело, накачали мышцы. Это очень низкий уровень возможностей. То есть само живое существо, оно должно иметь развитие. И вот это говорится, нужно его очистить от этих ложных, телесных, грубых представлений, которые сковывают его внутренние возможности. То есть нам мистические силы будут нужны очень скоро. Потому что в обществе будут происходить серьезные перемены. То есть мы должны понимать, куда все движется, куда все меняется. Ведь общество постепенно удовлетворяется, разве не замечаете? Мы уже не сможем быть как грубые материалисты через какое-то время. Нам придется иметь внутреннее развитие, успевать ногу со временем. Это те мистические ситхи, которыми люди привлекают. Пракамья еще есть такая. То, что люди называют магией, наверное. Пракамья, она может делать как бы чудеса какие-то, творить. Вот бутылка, там вода. И она уменьшает уровень воды. Что происходит? Я пью ее просто. Сейчас я этого не делаю. Не буду показывать, чтобы никого... Кажется, невозможно. Бутылка закрыта, правда же? Что происходит? Или в Индии несколько лет назад много осталось кадров, съемок я видел. Фигурки божества в храмах начали пить молоко. Смотрите. Нашумевший сенсационный случай был в газетах, средств массовой информации, было все зафиксировано, снято, видео, фото, материал есть. Некоторые мои знакомые были там, поили эти божества молоком. За день выпивали несколько сот литров. Я видел эти съемки, подносят посуду, божество выпивают все, нет молока. Очень смешно. Каменное божество. Сразу одновременно в нескольких местах в Индии это происходило. Одно за другим. Потом все прекратилось. Это ситха. Видите, даже божества имеют ситхи. Иначе почему люди поклоняются миллионы и миллионы лет в Индии? Эта культура поддерживается. И не забывают, наоборот, с энтузиазмом продолжают это все делать. И атмосферу вы чувствуете, если мы были в одном храме Адикешева, Матхура. Матхура – это очень известное место в Индии. Мы вошли в храм, посмотрели божества, посмотрели росписи, атмосфера была удивительная, знаете. Просто растворяются все печали, все плохие настроения, такое очищение, просто освобождение чувствуете. Ну, как во многих храмах хороших. На холме видите всю эту Матхуру еще. Вот это из области фантастических переживаний вы что-то чувствуете. Это трудно передать, вот эти ощущения духовные, ощущения. И подошел служитель храма и сказал, вы чувствуете здесь шанти? Шанти означает мир, умиротворение, счастье, счастье. Мы сказали, да, очевидно, мы чувствуем шанти здесь. Здесь есть счастье. Вы согласны, что здесь должен быть большой храм в этом месте? Мы, да, конечно, здесь должен быть большой храм. Дайте пожертвование. Так он подходит, к каждому обращается. Вы чувствуете? Чувствуете? Давайте здесь построим храм. Здесь поклоняется божествам уже несколько тысяч лет. Давайте его восстановим. Раз тут есть счастье, давайте сделаем в этом месте что-то. Люди всегда приходят в это место, никогда пустым не бывает. Огромное количество людей. Более того, многие туда не пускают, которые хотят прорваться. Есть такие великие храмы в Индии, которых не пустят западных людей. Но все очень сожалеют, что не могут попасть туда. Потому что атмосфера вокруг храма уже настолько глубокая, настолько удивительная. Камава Саита. Есть такая ситха. Это самая, самая высокая способность. Самая сногсшибательная способность человеческая. То есть вы можете делать уже все, что угодно, даже противоречить законам природы. Против законов физики можете, химии, что угодно. Делать невозможные вещи. То есть примеров тут можно не приводить вообще. Все, что угодно. Создавать любые объекты, какие хотите. Уничтожать любые объекты. Менять, трансформировать из одного в другое, все, что угодно. Смотрите, вот к этой ситхе еще наука не подошла. Но она и туда именно стремится. Трансформировать, менять мир именно так, как я хочу, по моему желанию. Уничтожать, создавать все остальное, чтобы это все поддавалось моим желаниям. Тогда я чувствую, что я счастлив. Но удивительно то, что даже человек, обладая этими 8 ситхами, протягивая руку куда угодно, беря любые предметы, двигаясь по лучу солнца во Вселенной, делая невозможные вещи своим телом, подчиняя все живые существа, создавая планеты, разрушая, творя даже этот мир, он не чувствует счастья окончательного. Вот о чем речь идет. То есть заранее предопределено вот этот кризис, этот крах материальной цивилизации, которая, даже достигнув этого совершенства, она разрушится, она не будет счастлива. Это кризис, тупик. Мы сделали все, что могли, а счастья, удовлетворения нет. Все нужно переделывать заново. Люди начинают беспокоиться и говорить, что же мы сделали, давайте все делаем не так, давайте сделаем так. Скажут, нет, нужно в корне все изменить. В конце концов, наступит революция, все уничтожается полностью. Любые цивилизации все были уничтожены. Все. Почему? Потому что в итоге все ждет неудовлетворение и разрушение. Так это говорится. Мир циклирует. Создается. Нам нравится создавать в ожидании какого-то совершенства. Потом поддерживается какое-то время, и все наслаждаются. Затем в итоге все неудовлетворены и все разрушаются. И снова создается заново другая формация, другая возможность. Потом поддерживается, люди пытаются извлечь какое-то счастье из всего этого. Потом растет неудовлетворение и разрушает. Сейчас в Америке наступает кризис экономический. Можете представить? По прогнозам, в марте уже будут какие-то необратимые процессы происходить. Даже такие развитые цивилизации. А что? Рим был до этого, были ацтеки, майя, был Египет. Все были великими цивилизациями. Ничего? Нет? У нас тоже есть такой опыт. Россия тоже испытывает серьезный кризис сейчас. Меня спросили недавно, Россия, она вообще к какому относится региону? К Западу или к Востоку? И какое у нее предназначение? Вот Россия как раз не к Западу, не к Востоку, а между находится. Ее предназначение использовать и то, и другое. И материальное богатство, и духовное развитие. Пока она находится под влиянием Запада преимущественно. Поэтому люди страдают, потому что здесь, в этом регионе, необходимо духовное развитие. Когда будет то и другое, тогда люди почувствуют, что они развиваются в России. То и другое должно быть. И материальное развитие, и духовное развитие. Для России это очень важный момент. Итак, духовное развитие, оно связано будет с отречением. Есть как бы начало этого пути. Все идет от того, что развивается от того, что мы начинаем понимать свои обязанности. Это уже отречение. Ради чего мы живем? Выполнить свои обязанности. Это уже платформа отречения. Дхарма, на которой можно уже укрепиться, создать какой-то фундамент общества и личной жизни. Только на дхарме. Ну, сами подумайте, но неужели можно создать фундамент жизни на чувственных наслаждениях? Просто на развлечениях? Просто на зарабатывание денег и тратить их? Неся никакой ответственности ни за кого, ни за что, просто наслаждаться жизнью? Нет, конечно же. То есть основа – отречение от чувственных наслаждений. Должен в жертву свои чувственные наслаждения на платформу дхармы, обязанности выше. Например, вот есть муж и жена, они давно живут, уже надоели друг другу. Делай то, делай это, вечно каждый день нужно что-то делать, что-то выполнять. А вот роман на стороне, он вдохновляет больше, смотрите. Чувства они оживают. Счастье как будто я чувствую. Что из этого выше, скажите? Продолжать семейные отношения, как обязанности, либо ради любви действовать, как любовник и любовница. Многие люди думают, что счастье как раз вот в этом, то, что есть любовник и любовница. А веды говорят, нет. Мужчина и женщина легко могут возбудить чувства друг друга. Очень легко. На какое-то время. И очень сильно. Но муж и жена всегда будут склонять друг друга к исполнению долга. И вот это выше. Это важнее. Нужно просто знать, ради чего мы долг это исполняем. Но поскольку если у человека нет цели в этом, он исполняет долг бесцельно, то эта дхарма, которую он исполняет, не дает ему прибежища. Не защищает его. Видите? Это называется исполнение обязанностей в невежестве. Только потому, что я муж, и она жена, и выполняю свои обязанности, недостаточно. Нужно знать высшую цель, зачем мы это делаем. То есть тогда эта дхарма дает прибежище. И не является источником страданий. Итак, представьте, зачем держать корову, если она не дает молока? Печальное, достойное сожаления. Зачем содержать неверную жену, говорится? Тоже достойно сожаления. И зачем вы заботитесь о собственном теле, если оно в рабстве у кого-то? О, вас жалко становится. Вот эти три момента, говорят. Также, если мы выполняем свои обязанности, но не получаем никакого духовного прибежища и счастья, зачем мы все это делаем? Люди думают, да, какая-то бессмысленная жизнь. Работай, работай, делай что-то, а взамен что? Ничего. Потому что нужны знания. Если мы положим пищу в желудок, тело будет все полностью наполнено энергией. А если положим на голову пищу, этого не произойдет. Так вот сейчас огромное количество энергии человеческой, духовной энергии, представьте, эмоциональной энергии, энергии разума, так много ценных энергий в живом существе Пуруши, используется понапрасну. Бесцельно. Потом люди съедут, а где же наше счастье, где же наш успех, где наша экономика, где наше наслаждение? Нужны знания для этого. Поэтому есть единственная причина несчастья, только невежество. Единственное, да? нужно образование. Поэтому специалисты в области счастья, люди должны быть строгими в своем образе жизни, очень аскетичными. Где же вы счастье, у нас аскетичные? Мало ест или почти ничего не ест, мясо не ест, водку не пьет. Сплошная аскеза. Женщина менее общается, как все. Очень аскетичен. Очень ограничивает себя. Да, но по-другому, другого пути к счастью не существует. Счастье – это понятие, которое исходит от сердца к сердцу. Не с кармана в карман, не с объекта на объект, а из сердца в сердце. Счастье – это самое глубинное понятие, которое может быть в жизни. Очень глубокое. К нему не применим никакие поверхностные определения. Это оскорбительно, если мы применим какие-то поверхностные определения. Я так счастлив, я так люблю тебя. Дай я тебе заплачу $100 за твою любовь. Да вы же насмерть обидите человека. Речь идет о чем-то другом, очевидно. Как можно торговать такими вещами? Разве можно любовью торговать? А люди делают это, смотрите. Сколько она стоит сейчас, я не знаю. Но где-то есть какие-то цены. И тогда вот таким образом можно легко быть счастливым. Деньги и все, что хочешь, можешь получить. Очень дешевое счастье, вам скажу. Сколько-то там долларов стоит и все. То есть это самое глубокое понятие. И до этой глубины нужно еще добраться. Дойти до нее. То есть понять, осознать этот уровень. Есть уровень тела, есть уровень разума, ума, и есть уровень духа, есть уровень божественный. Вот это развитие необходимо человеку. Он должен развиваться. Вот это развитие и есть счастье. На каком бы уровне вы ни находились этого развития, вы будете счастливы, пока вы двигаетесь вверх. И на каком бы уровне вы ни находились этого счастья, но если вы двигаетесь вниз, вы будете всегда страдать. Вот есть начинающий человек, который двигается по этому пути вверх. А вот есть человек вот такого уровня, очень высокого, но который двигается вниз. Кто счастлив из них? Тот, кто находится внизу и двигается вверх. А вот этот, который наверху двигается вниз, он сильно страдает, человек. Ведь каждый будет страдать, если он деградирует. И каждый будет счастлив, если будет развиваться. Если мы начинаем свою духовную жизнь, на самом деле приходит очень много счастья. Что есть новизна, острота, сознание, если мы получаем веру в это, знания какие-то, философские основы, сколько приходит энергии. Такой человек может горы свернуть один, начинающий. Вот эта вера, которая у него пробуждается, подкрепленная знанием, философией, опытом других людей, нужно удивительные вещи делать. Прабхупада показал это. Его ученики, американцы, из обычных хиппи, представьте, они не могли ничего толком в своей жизни изменить. Люди хиппи, они деградировали от наркотиков, от такой свободной жизни. То есть они вели такой пассивный образ жизни, плыли по течению. Но Прабхупада дал им знания и веру в трансцендентный уровень, духовная платформа, поскольку из сердца в сердце он передал им, он имел это все. Он просил, теперь езжайте вот в Англию, открывайте там духовный центр. Два неофита, муж и жена, там несколько, три пары семей послал. До этого в Англию приезжали великие проповедники и саньяси из Индии. Миссионеры, настоящие, опытные люди. Они собирали очень, так сказать, возвышенных людей в обществе. Это были лорды, сэры и прочие, богатые, образованные, элита. И они им давали знания о Брахмане, о духе. Очень квалифицированно, философски все объясняли. И люди интересовались. Да, очень интересно с вами, говорит. Необычные вещи, конечно, в Индии так много знаний интересных. Брахман, Брахман, значит, совершенный. А вы меня можете сделать Брахманом с вами? Спрашивает один лорд или сэр. Конечно, говорит, с вами. Любого можно сделать Брахманом, потому что мы духовные существа. Но для этого нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, азартных и денежных махинаций, незаконного секса, и медитировать на имена Бога каждый день. Этот лорд или сэр рассмеялся в этой палате и сказал, это невозможно, что просите. Это западный мир. В Индии это может быть уместно, но здесь вас никто слушать не будет, у вас не будет успеха. Они возвращались обратно в Индию и говорили, на Западе эта культура неприменима. Невозможно. Люди слишком привязаны к греховным чувственным наслаждениям. Они ни за что от них не откажутся. Ради даже того, чтобы достичь Брахмана, не пожертвуют ничем. Проверено. Вот Прабхупада посылает из Америки несколько своих учеников хиппи, бывших, в Лондон. Где уже была проповедь, где уже были вот такие вот усилия на очень высоких уровнях. Они достигают цели, смотрите. Они достигают цели. Прабхупада смеется, говорит, надо же. Великие проповедники пережили, могли дать успех. А я послал несколько пар семейных людей. Семейные люди, не отреченные даже. Значит, небольшого опыта, но у них просто есть вера. Вот эта энергия, счастье, развитие, они стали прогрессировать, смотрите, что происходит. Великий импульс дают эти люди. Величайший. Можете себе представить. С одной стороны, я из себя ничего не представляю, но если я получаю этот импульс, что-то очень ценное происходит в моей жизни, в жизни других людей. И с другой стороны, есть люди, которые уже давно практикуют духовную жизнь, уже давно к этому привыкли, уже обусловились. Им уже 95 лет в духовной практике. Они не спешат, они перестанавливаются, и у них эта энергия меньше становится. Есть много людей, которые знают это все в Индии, не только в Индии, но они широко не распространяют это. У них нет энергии развития при этом, видите? К этому тоже можно привыкнуть. Можно привыкнуть жить с этим счастьем в кармане. В принципе, я неплохо устроен, я знаю законы кармы. Если я, так сказать, знаю законы кармы, я не буду слишком страдать. Я знаю, что нужно делать, что говорить, что есть, как себя вести. Минимум страданий. Могу уменьшить свои страдания, если это тоже йога, тоже разум. При этом еще есть духовная связь с Богом, я ее поддерживаю, в принципе, хорошо. Но нужно знать одну вещь, что предела не существует. Чем больше мы отдавать на этом пути, тем больше будет экстаза, больше энергии будет приходить. Нельзя это держать при себе или для каких-то близких, близкого какого-то круга сектантского. Знание требует широкого распространения. Это и есть то самое счастье, о котором говорится в ведах. Если мы говорим об этом мире, это волна просто трансцендентного знания, которая все перевернет, вот, знаете, в мирном смысле слова. В смысле гармонии. Это не будет какая-то материально разрушающая революция. Не принесет ни крови, ни боли никому. Без оружия можно мир изменить. Энергия счастья. Никто не устоит. Откуда же наберется? Из самой же этой деятельности наберется. Больше ниоткуда. Из моего просто желания, как только начинаю хотеть это по-настоящему, сразу приходит энергия. Мистическая ситха. Если я поверю, что есть дух, и я тоже дух, есть вечность, и есть это развитие, есть взаимоотношения вечные с Богом, представьте, как безгранично, в Ананде находится. Если я приму это с верой, и получит этот импульс, о, что происходит. Удивительные вещи происходят. Один человек может зажечь других. Так произошло в России же. Кто эту культуру привез сюда? Прабхупада. В 1971 году был в Москве. 3 дня всего. Даже толком не успел ни с кем встретиться, всего лишь несколько, два человека видели его. Разговаривали, видели больше. На Красной площади он ходил. И когда он ходил на Красную площадь, за ним еще толпа зевак ходила, смотрела, что это такое заявление вообще. Его одежда, его походка, то есть его взгляды. Люди вспоминают, это было что-то неземное. Но он был наполнен энергией развития. Он всегда развивался всю свою жизнь. Люди смотрели на него, они видели, что это странник, это человек, который путешествует куда-то, куда-то очень далеко. Он всегда в движении находится. Даже в глаза смотрели ему, чувствовали это все. Каждое движение говорило о том, что он из этого мира. Очень удивительно. Есть другие люди, которые просто здесь живут, как-то укореняются, пускают корни, и они всегда в вечном беспокойстве, страхе, потери. Они не боятся все что-то потерять. Хотя мир временный. Гарантированно, что мы все потеряем. Они боятся потерять. Каково же он будет, когда они сами начнут терять? Это называется трагедия человеческая. Можно показать фильмы, когда человек все теряет. Я помню, в детстве посмотрел такую трагедию военную. Я до сих пор ее помню. Я не хотел жить потом на целый месяц. Человек все терял просто там. Все, что у него было, терял. И родственников, всех там убивали постоянно, и все. Вот он же в конце концов в этом фильме один остается, уже никого нет. И его тоже убивают в конце. О, вообще никакого выхода. Люди выходили туда, это был просто ужас психологический. Пытка была весь фильм. Даже люди некоторые раздражались. Ну, совершенно страшные вещи показывали. Здесь потери, 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 потери. С другой стороны, это реальность. Мир, приобретение и, в конце концов, потери. Для чего мы все приобретаем? Чтобы потерять. Конечно, в итоге. Поэтому говорится, иди путем отречения. Не теряй, а используй правильно. Потеря печальна. Но если ты это используешь, будешь счастлив. Используй по назначению и будешь счастлив. И счастье бхакти, оно превосходит любые формы освобождения по этой причине. Бхакти, она бескорыстна. Она не имеет какой-то цели материальной. Любовь к Богу называется бхакти. Бхакти-йога еще говорится. Йога значит возвышение, связь. При помощи любви можно подняться на самый высочайший уровень. Тут мы можем согласиться. Энергия любви самая могущественная. И чем чище она становится, тем тоньше, тем глубже ее влияние. Есть грубые проявления любви. Это различные проявления эгоизма. Когда люди плачут, я люблю этого человека, и начинают плакать, начинают страдать, начинают... Почему? Они хотят присвоить объект, а он не присваивается. Вот в чем проблема. Здесь есть доля эгоизма сильного, поэтому я страдаю от такой любви. Когда ко мне кто-то подходит и говорит, я тебя люблю. Все, я чувствую, что попал просто как кур во щи. Теперь можно со мной все что угодно сделать. Это такая магическая мантра. Она подчиняет мою волю, парализует сразу же. Поэтому молодые люди, они иногда бывают искушены в этом. Они иногда говорят там, на ухо там, о любви что-то. И все, человек теряет волю, теряет разум. А для чего? Есть эгоизм, есть желание наслаждаться просто самому. А потом говорит, а теперь разлюбил. Ну, так бывает, ну, в песнях везде так поется. В любой песне так поется. Сначала любовь была, потом ушла. Это же естественно, любая песня про это. Люди бывают обмануты потому, что эгоизм, не потому, что любовь. Любовь – это нормально. Попробуйте любить без эгоизма, вы видите, любовь никуда не денется, оказывается. Есть причина, почему любовь погибает. Эгоизм существует. Но чем более бескорыстно вы действуете, вы видите, что любовь, кажется, устойчивая энергия в человеке, естественная и устойчивая энергия. Она никуда не девается, она может увеличиваться постоянно, если нет эгоизма. А эгоизм, она его исчерпывает очень быстро. Использует, теряет вкус и выбрасывает. Нужен другой объект такой же, свежий, который использую и выбрасываю. Использую, выбрасываю. Весь мир превращается в мусор, мусорную свалку от такой любви. Ведь любовь может быть устойчива. Поэтому веда говорится, контролируй свои чувства. Например, мужчина и женщина любят. Это одна сторона. Эта сторона такова. Я люблю, я жду в ответ любовь. Торговля начинается. Ровно столько, сколько я даю, я должен получить взамен. Если не получаю взамен, я тревожусь. Я тебе дал много любви. Ты мне не доплатил. Ты должен еще сходить в магазин. Или поклеить новые обои. То есть мы как-то вот чувствуем эти вот вещи. Мы не знаем, счет такой не ведем, но мы чувствуем, что за такую любовь должен заплатить столько, столько сделать. А ты столько. Это торговля. Вот такая любовь очень быстро деградирует. Есть любовь безответная. Смотри, родители любят своих детей уже всю жизнь. А? Смотрите, эта любовь не так деградирует. Бывает, но она более устойчива. Почему? Безответно. Потому что она выше. Вы любите, невзирая на обстоятельства. Он не отвечает, ребенок, вы прощаете, все равно любите его. Эта любовь очень устойчива. Более устойчива, чем такая супружеская любовь. Даже когда дети делают какие-то плохие вещи, родители все склонны прощать. Все склонны прощать. Особенно мать, там, сын, известное сердце матери. Конечно, Тарас Бульба – это другой пример. Я тебя родил, я тебя убью, там патриотизм прославляется, но потом и прославляется, что это отец сделал, который склонен прощать своего ребенка, любить его. Но ради Родины все-таки его убил. Безответно. Это любовь родителей, она сравнится с любовью святых. Она тоже безответная, но шире. Святые любят так же, как родители, но любят всех. Если родитель любит своих детей исключительно, то святой он любит уже общество, скажем, как-то людей, или весь мир может любить, это уже зависит от его уровня. И такая любовь не уменьшается, увеличивается, в этом их могущество. Их могут преследовать, наказывать, а они все равно хотят благо делать. Вот эта любовь, она удивительное свойство имеет. Преодолевает трудности, препятствия, боль, человек даже не замечает страдания этого мира, присутствие любви. Но даже эта любовь имеет недостатки. Даже в этом случае есть момент альтруизма. Альтруизм – это некоторое тоже чувство наслаждения. Я наслаждаюсь своей святостью таким образом. Настоящая любовь, она не имеет никакого оттенка вообще наслаждений. Эта любовь самая сильная. Эта любовь является нашей глубинной, естественной природой. Ее даже не нужно нигде искать. Это наша глубинная духовная суть. Когда вы отдаете абсолютно все, взамен ничего не требуя. И единственная ваша цель – просто удовлетворить объект любви, чтобы он просто был счастлив. Такая любовь описывается в ведах. Это очень высокий уровень. И, собственно говоря, нас привлекают на этот уровень веды сейчас, в данное время, на самый высокий уровень. Что на постепенный уровень у нас сейчас нет времени, век Кали. Век Кали мы сейчас живем, это очень короткий срок жизни. Даже 100 лет-то мы не живем. Этих 100 лет, 20 лет мы проводим бессознательно, как дети. Еще 20 лет мы спим. Сколько стоит? 60 лет, даже меньше. На старость идет еще 20 лет. Ну, на осознанную жизнь 15, 10-15 лет отпускается. Можно ли идти таким постепенным путем? Очень сложно. Не хватит времени. Поэтому сразу призывают великие святые, веды говорят, что век Кали – единственный путь – сразу начать бхакти-йогу, сразу отношения с Богом развивать, но бескорыстно. Не вступайте с ним в торговые отношения. Он не вступает никогда с людьми в торговые отношения. Если человек имеет искреннее отношение к Богу, какое-то желание, но вступая с ним в торговые отношения, он обманет его. Бог обманет его. Он ему так заплатит, что он больше не попросит этого никогда в жизни. Он ответит в соответствии со своим положением. Он не будет просто размениваться на какие-то вот мелочи. Великая личность, видите? То есть он обладает всеми совершенствами, всеми ситхами в безграничной степени. То, что мы описали здесь, это все ситхи из того же самого источника. Он видит каждого из нас. Он знает каждого из нас. Он обладает всей силой, всей знанием, всей красотой, всем богатством, всем отречением. Ни к чему не привязан, всей славой. Он может принимать любые формы, он регулирует силу тяготения, он создает стихии, которыми пользуются живые существа, он знает потребности каждой формы жизни, устраивает все необходимые условия. Это сверх разум. И он олицетворен в одной прекрасной форме, веды говорят. Что все это видеть мы не можем. Слишком много. Он находится и в большом, и в малом одновременно. Малое не видим, большое не видим, но среднее что-то видим. У него есть средняя форма для взаимоотношений. Считается, это самая дорогая форма, самая прекрасная форма. И веды говорят, это называется Кришна, всепривлекающая форма. Самая удивительная, прекрасная форма Бога. Танцующая, играющая, сводящая с ума просто своей пластикой, своими движениями, своими словами, своими играми, непредсказуемая. Это вечное движение любви, никогда не останавливает динамика и увлекает живые существа в эту деятельность. Это называется лила, игра, где все доставляет наслаждение. Это только увеличивается. Представьте, описывается уровень таких близких спутников Кришны, как гопи, которые достигают совершенства любви. Это высшие божества бескорыстной любви. Выше не бывает. Но в этих играх с Кришной их любовь углубляется. Это самое великое чудо, которое вообще может быть феномен. Потому что это уже совершенно. В них никогда не бывает недостатков в таких живых существах. Никогда не бывает. Они нематериальны вообще. Они полностью духовны. И тем не менее, даже этот уровень углубляется во много-много раз в этих лилах, увеличивается эта любовь с каждой секунды, с каждым мгновением. Счастье растворения Брахмана, этого духа, мирового такого безграничного духа, говорится, если в миллион раз умножить, и даже крупицы этой бхакти стоить не будет. Для уровня такой личности растворение в Брахмане подобно аду. Можете представить, что записывается в ведах? А ведь так и должно быть. Если мы говорим об абсолютной истине, там границ не существует и возможностей. Но здесь мы измеряем счастье копейками, вещами, лужицами. Как будто его не хватает, видите, здесь. Так кажется, мир устроен, что здесь не хватает счастья. Дефицит. Мало. Всем ли хватит? Нужно бороться за счастье? Нет. Бороться нужно только со своими ложными привычками, эгоизмом. Все. Как только мы начинаем что-то бескорыстно делать, мы видим, что человек устойчивый, стабильный, умиротворенный, решительный, всегда энтузиазм поддерживается в нем, внутреннее здоровье. Который становится корыстный, он замыкается, недоверчивый становится, и все его энергии скрываются. В этом секрет развития счастья. Вот этим путем нужно идти в эту сторону. То, что говорят веды, практика великих-великих ачарьев прошлого, святых людей. Мы раскроем в себе очень много на этом пути. Так, материальные ситхи, они могут помогать для того, чтобы совершать служение божественное. Более или менее они могут проявляться автоматически. Все желания, которые имеет человек на этом пути, исполнятся. Это несложно для такого мироздания, в котором мы живем. Если мы освободимся от кармы, это совсем несложно получить желаемое. Да ничего там не было. С миллион долларов или с 10 долларами, какая разница? И кровать будет примерно та же самая. Там будет матрас, тут будет матрас. Там будет пошире матрас немножко, какая разница. Во сне вы забудете об этом, когда уснете. Может быть, сможете ездить куда-то, видеть мир. Но я вам скажу, что видеть мир из самолета или из туристического автобуса бессмыслица. Если хотите увидеть мир по-настоящему, ходите, передвигайтесь, двигайтесь. Вот так вы увидите мир. Через это вот скоростное шоссе, нет, это опять дешевое счастье. Люди ходили в паломничество пешком. Мы были в Южной Индии, там есть одно святое место за семью горами. Буквально в смысле слова, там большие горы начинаются. Всякие экзотические, такие как капюшоны змеи, знаете, такие горы скалистые. Туда идет лестница древняя. По ней нужно двигаться 4 часа, чтобы подняться наверх. Там еще, и там город. И там великий древнейший храм Тирупати, Баладжи. Прошлое Кали-Юги, 4 миллиона лет поклонение идет. Купол из литого золота весь, с тех пор еще. Есть места, не разрушенные мусульманами, вот одно из таких. За семью горами, труднодоступное. И вот есть возможность добраться туда на автобусе, потом серпантину проехать в эти горы. Можно пойти пешком. Паломники, если у них есть время, обязательно пойдут пешком. Не знают, почему так. Если, собственно, ногами придете к божествам, совершенно другое, если приедете в машине. Рамануджа Ачарья, великий Ачарья, поднимался на эту гору не пешком, а на коленях, не касаясь ее стопами, потому что это гора священная, стопами касается ее оскорбительно. Он поднимался на коленках, не касаясь стопами на эту гору вот так. До этого храма. Представьте, как он получал возможность общения. Через аскезу человек проходил. И чем больше аскезу получаете, почему в Индию любят ездить паломники сейчас? Там большие аскезы, передвижения, в труднодоступные места, очень жарко, климат, там много приходится еще терпеть. Но когда преодолеваете эти трудности и получаете возможность увидеть божество, вот эту форму служения, поклонения, любви, конечно, вы получаете что-то удивительное. Огромный, как бы, внутреннюю получаете, так сказать, потенциал богатства. Поэтому мы уже знаем, нужно ехать в Индию просто. Потому что босиком можно идти, в простых одеждах, и ногами думать нужно о чем-то возвышенном. Минимум материальных желаний, минимум эгоизма, помогать больше другим, чем себе. И вы увидите, как удивительна жизнь, на самом деле. Сколько счастья во всем этом. Очень скоро паломники снова, каждый год идут. Сейчас скоро поедут уже к весне. Будет очередное паломничество мировое, связанное с Гаура Пурнимой, с большим фестивалем, с духовными вот этими праздниками, где собираются миллионы людей. Вообще в Индии, конечно, очень много праздников. Здесь мы вот Новый год недавно отметили, правда? Москва не взрывалась, здесь нет. Я был в Петербурге, там все взрывалось. Там все, каждый мальчишка что-то взрывал. Со взрывчаткой все ходили. Так они отпраздновали Новый год просто. Пугали друг друга. Бросали эти штуки. Бабах. Весь город. Итак, встретили Новый год, 2006. Нострадамус предсказывает этот год переломным в России. Посмотрим. 70% предсказаний сбывалось. Этот год переломный для России именно в духовном плане, он говорит. Я не знаю, это опять же какие-то вычисления чьи-то, но что-то похоже. Она сказала, что будет распространяться какое-то знание в это время, против которого восстанет церковь, официальная церковь. Но они проиграют, он сказал. Посмотрим. Будет ли так, будет ли восстание какое-то, будет ли выигрыш, не знаю. Там есть более подробное это описание. Может быть, вы даже слышали об этом. Подробнее? Ну, может быть, тогда я расскажу в следующий раз об этом. Может быть, я даже принесу вам, прочитаю что-то. Мне кто-то прислал эту информацию. Возможно, она где-то в интернете есть, скорее всего. Там дается его предсказание прошлого, то, что он предсказал те события, которые совпали прошлого, мировые и российские. И вот прогноз на 2006 год, но кто-то это сделал, пытаясь расшифровать его. Предсказать, нужно еще расшифровывать их. Но много очень похожего в тех расшифровках, которые на нынешние, так сказать, обстоятельства в России, очень много похожего. Но он утверждает, что будет переломный в духовной жизни России. Кроме этого, я слышал где-то год назад одно предсказание. Мне сказали, возможно, это была Ванга или кто-то еще. Предсказание заключалось в том, что перелом наступит, говорит, в мире, в России сначала, с одного чуда. Вот это предсказание сказало. Я слышал до этого. Чудо уже случилось. Одно. Возможно, об этом речь шла. Чудо случилось буквально, может быть, месяц назад. То есть на границе с Китаем, она говорила, значит, это будет Бурятия, вот где-то там. Какое-то случится чудо, которое повлияет на веру многих-многих людей. Наверное, слышали об этом уже? Улан-Удэ. Да слышали там? В Дацане сейчас это тело переместили. Лама. Ну вот. Это сейчас для них очень великое чудо. Это просто сенсация. 75 лет его тело, оно свежее, благоуханное, живое практически осталось в могиле, сидящее в самадхи. Он попросил себя заложить в самадхи, прочитал эти посмертные мантры свои, впал в этот транс, его захоронили, и через 75 лет его вскрыли невредимого, свежего. Но он не живой, нет, он в этом состоянии находится. Он не вернется к жизни. Тело полностью сохранено, такое же эластичное, даже некоторое тепло излучающее. Сейчас его поместили в Дацан, вот этот известный Дацан в Улан-Удэ, один из самых крупных монастырей буддистских, столица буддизма фактически там, в России. И объявили время, когда можно прийти получить даршан, посмотреть на него. В это время, когда люди приближаются к его телу, они выздоравливают от всех болезней. Вот такое чудо. Материалисты в шоке в полном, что вот наконец такое доказательство появилось, сверхъестественное чего-то. Ничего сверхъестественного нет, это мистические ситхи определенные. В Гималаях таких тел очень много, в пещерах, по пещерам, знаете. Только туда нельзя подойти, очень сильный страх люди испытывают. Они себя сами как бы защищают. Но это известная вещь. Также эта практика тонких возможностей, она известна в буддизме очень хорошо, давно. Люди им пользовались всегда. Когда, помните, покорили Эверест, русские поднялись на Эверест, победили, покорили эту вершину. Она непокоримая, нельзя покорить. Они ее покорили, знаете, в этих вот в масках кислородных. Они уже не на Эвересте были, а в противогазе, на самом деле, находились. То есть там жить невозможно. Но они вот так покорили, таким образом. Еле живые покорили, спустились, выжили чудом. Столько там было жертв, до сих пор эти жертвы, там, это невозможные вещи, на самом деле. То люди в Индии, которые знают вот искусство познания мира другое, более тонкое, они говорят, а зачем так рисковать жизнью, таких брать трудности на себя? Ведь можно в тонком теле подняться туда. Без противогаза, еще лучше даже. Гораздо будет чище восприятие. И посмотрите эти красоты в горах. В тонком теле можете сходить на прогулку, туда, если хотите. Есть такие практики. Но материалисты до сих пор они не понимают этих вещей. Вот это вот одно из чудес, которое сейчас убеждает, что вот что-то есть божественное. Что как-то есть. Это еще не душа, вот, но вот они уже намекают на такие вещи. Сейчас много открывается удивительных вещей, таких как новые послания от Иисуса находят, уже Евангелие от Иуды переводят. Смотрите, чего раньше вообще мы не слышали в жизни. Так много сейчас учений религиозных, духовных, философских, практически все сейчас ценности мира вскрываются наружу. Необычное время. Чтобы воспользоваться этим, нужно идти путем отречения. Это главный, генеральный путь. Если мы попытаемся извлечь из этого выгоду, все снова уйдет в небытие. Как вода сквозь пальцы вытечет все. Так уже было много раз. Ничего из того, что мы получаем, нельзя присваивать себе. Необходимо это передавать дальше, но нужно делиться с людьми. Нужно разбивать невежество. Нужно давать людям веру в духовное начало. Божественную веру. Пришло время к этому. Теперь это должно быть нашей миссией, нашим развитием. Это будет наше эстетическое развитие. Это будет путь счастья. Другого? Веды говорят, нет. Только такой путь. Только божественный путь существует к счастью. Другого нет. Все эти ситхи, все эти деньги, все эти материальные возможности. Они очень быстро нам противят. Уже опротивили. Это тема сегодняшней беседы была. Кое-что о счастье, о вечности. Можно задавать вопросы, можно писать записки, пожалуйста. Это была интересная тема? Да? Тогда спрашивайте. Победит Россия, победит. 2006 год переломный, говорится. Вот, мы сейчас живем в этот год. Год огненной собаки. Ну, мы увидим. Все эти предсказания, они хорошо понятны только, когда сбудутся или не сбудутся. Это как сон, знаете, вещь он или нет, понять можно только, когда он сбудется. Итак, переключаемся на вопросы, на общение. Пожалуйста. Каким образом достигаются ситхи? Нужно сосредоточиться. На божественном начале. На безграничных возможностях. Вся суть в том, что то, что не можем сделать мы, может сделать Бог. Есть так много энергий, которые могут с нами сотрудничать. Человек, понимающий вот эти отношения, эти связи, может делать как бы невозможные вещи с внешней точки зрения. Но если мы специально будем развивать эти способности, мы привяжемся к ним. Они нас поработят. Поэтому рекомендуется их использовать в служении Богу. То есть в служении Богу получаете эти ситхи. Они работают. Но при этом вы не замечаете их как свою собственность. Не принимаете их как свою собственность. В отречении принимаете. Это путь более рекомендован. Принимать это в отречении. Представьте, если у меня недостаточно развито отречение, я получаю какую-то мистическую способность, у меня будет проблема. Я привяжусь к этому. начнут торговать этими способностями. А обычный торговец, у меня получится больше ничего. Да? Как развивать отречение? Прежде всего нужно развивать знания. Знания и отречения, они очень связаны. Чем больше мы получаем знания, тем больше у нас будет потенциал к отречению. И чем больше проявляем отречение, тем больше потенциал к получению знаний. Это взаимодействует. Например, есть разум. Я должен знать. Если я отрекусь вот от этого, то ради чего должен отречься? Я должен знать, получить знания эти. Прабхупада дает пример, если у нас есть самокат, и мы говорим человеку, отдай самокат. Даже самокат будет жалко отдать. Ради чего? Он говорит, дай самокат, я тебе дам Мерседес взамен. Нетрудно отказаться от самоката, если я знаю, что меня ожидает. Поэтому в Ведах прославляется величие преданного служения Богу, бескорыстного, как самый великий уровень, который не требует больше никаких вспомогательных вещей. Не нужно быть ни о пище, ни о одежде, ни о каких других. Он самодостаточен, он даст все человеку. То есть величие преданного служения прославляется в Писаниях, как наивысший уровень. Все доступно для такого человека становится. Все его материальные потребности исполняются автоматически. Представьте, сколько энергии нужно тратить, чтобы думать, как заработать, как себя поддерживать. А у него, говорит, автоматически, он даже не думает об этом. Потому что энергия Ананда, она притягивает к нему все необходимые энергии для служения. И, конечно же, там у него остается энергия для пищи, для сна и для какого-то проживания где-то. Как побочную продукцию этого. Но у людей это становится самоцелью, пища, одежда, жилье, видите, очень сложный момент, с большим трудом. И когда прославляется бхакти, когда описывается его преимущество, его достояние, вот эта связь с Богом, человек начинает обретать веру, знания, и у него проявляется отречение, желание пойти в эту сторону. Но нужно получить это в форме знаний, не в форме каких-то легенд, не в форме каких-то сказок, нужно именно понять это философски, научно, нравственно, религиозно и прочее. Как бы нужно образование определенное. Люди верят в деньги только потому, что дали такое образование, систематическое, полноценное систематическое образование, что вот это, вот такова жизнь, и она по-другому не может быть устроена. И люди верят в это. Поэтому они отдают энергию жизни на это. В итоге, конечно, не разочарованы, естественно, становятся. Образование недостаточно, нужно его улучшить, такое образование. Раскрыть более высокие цели. То есть вера в Бога, она подразумевает не слепую веру, не фанатичную веру, а науку. Это нечто новое в наше время, наука о Боге. Но такая наука существует. Есть ли различия в понятии счастья у восточного человека и западного человека? Нет. Мы не относимся ни восточным, ни западным. Мы духовные существа, воплощенные в разных местах этого мира. Кто-то западный, кто-то восточный. Надолго ли это? Когда мне сказали мою прошлую жизнь, я подумал, ну надо же. Кем только я не был, оказывается. Где только не умирал. На каких только кладбищах не закапали в прошлой жизни. Наверное, уже на всех кладбищах мира перебывал. Столько тел поставлял уже, знаете, кругом. Я же вечная душа. Но я воплощаюсь в различных телах. Тело очень кратковременно живет, чуть-чуть совсем, немножко. И меняется новое тело, новые родственники, новое окружение, новые возможности. Сегодня мы русские, а завтра кто мы, неизвестно, правда же. Американец, индус, все это уже было возможно у нас. Раз мы уже интересуемся духовной наукой, мы прошли очень большой путь прошлого. Огромный путь реинкарнации и воплощений. Потому что в начале эволюции обычно люди не интересуются духовной наукой. Пока они вот все до капли не выжмут из чувственных наслаждений, обычный человек не обращается к духовному знанию. То есть опыт уже был очень большой в прошлых жизнях. Разочарований, побед, боли, счастья, много-много. В этой жизни мы думаем, что-то не то. Пойду, конечно, послушаю, почитаю, поинтересуюсь чем-нибудь. Вот этот потенциал самый важный, потенциал к знанию человека пробуждается. Вот это вот начинается атата брама джаджису, человеческая жизнь. Интересуйся браманом, знанием. Это уже начало какого-то очень высокого уровня. Поэтому западное, восточное, это для начинающих людей, может быть. Для продвинутых людей разницы нет между западом и востоком. Не существует таких понятий. Но для материалистов, несомненно, это и есть такое различие. Восток, восток, запад, это запад. Никогда не встретятся, никогда. Они очень разные. Но это лишь внешняя вещь. Та же, как большая разница между собакой и человеком. А ведь знаете, сколько людей сейчас становятся собаками? С внешней точки зрения трудно такое представить даже. Что человек станет собакой? Какая большая разница? Трудно поверить в это. Говорят, это возможно. Менталитет собаки можно выработать в человеческой форме жизни тоже. Тут уже не будут требоваться какие-то человеческие способности. Совсем не нужно. Нужно будет просто хороший нос. И менталитет собаки, служить хозяину. Все, достаточно. Природа награждает. Никаких беспокойств. Ведь у многих от человеческого ума одни проблемы. Зачем такой ум нужен тогда? Природа отбирает этот ум, если он не его использует. Одни проблемы создает. Дадим чуть попроще конструкцию, но не будет нарушать законы природы. В одном городе мы проводили программу. И меня представили там как ученого, академика. Ну так, делают иногда, меня не спрашивая. А я не знал об этом ничего. И вот я не знал, что люди смотрят на меня как на академика. А я им рассказываю, что я художник и все такое. Они удивляются. Это же к концу лекции они начинают переглядываться. Погодите, он же ученый, да, должен быть. Так вы не ученый, что ли? Вопрос. Так вы дилетант, оказывается, в этих всех делах, а вы вот учите нас, оказывается. А как же так? Нам сказали, что вы академик. Им нужно было что-то сказать, не разочаровывать людей. Я сказал, ну да, я с внешней точки, я полный дилетант. Я не санскритолог, не востоковед даже, у меня нет такого образования. У меня нет высшего образования. Но они вообще были разочарованы. Ну что ж такое? Вроде была хорошая лекция, вот такой под конец. Я сказал, но все-таки у меня есть кое-что, чего нет у профессионалов. Аня, что это такое? Я говорю, вот самое важное есть. Говорю, как вам объяснить? Вот, например, есть такая профессия – искать наркотики. Вот кто-то хранит наркотики где-то, надо найти наркотики. Эта служба приходит, ордер на обыск, и они там простукивают, они специалисты, они, знаете, могут это вот все найти, понять, куда можно спрятать психологию человека, как это все раскопать. Да, много нужно усилий, нужно быть профессионалом, нельзя быть дилетантом. А есть способ проще, правда же? Вы же знаете, догадываетесь какой? Собаку. Он с таким носом хорошим. Куда направить сразу? Вот здесь наркотики. 4 килограмма опиума. Тут за стеной. Я говорю, вот я, вот такая собака-ищейка. У меня есть нюх на вечность. Поэтому ко мне могут обратиться даже специалисты. Даже профессионалы. А так я дилетант. А нюх есть. Йога. Есть связь, существует. Могу навести свой нос и сказать, вот тут есть бхакти, а вот тут бхакти нет. И все, кто практикует, могут это делать, смотрите. Тогда это вопрос, зачем вся эта наука? Собака умнее любого этого искателя, смотрите. Нужно просто иметь вот такой вот хороший нос. Главные вещи выделять. Об этом мы хотим сказать. Если вы знаете, в чем главное состоит, вы можете жертвовать ради этого главного всем другим остальным. И вы не ошибетесь, верно же? Если вы знаете просто, что является главным в нашей жизни, главным моментом. Вот это уже есть как бы сиддханта, вывод-вет. Вы сразу должны понять, что же является самым важным, конечной целью. И сориентироваться на нее. Все остальное уже теряет такой смысл изучения. Если вы знаете главные вещи, все, вы уже на вершине знания находитесь. Поэтому между Западом, Востоком в смысле цели жизни не существует. Цель жизни одна и та же. На духовном уровне у нас абсолютно равные потребности, одинаковые. Что это значит, если даже неосознанные желания исполняются гораздо чаще, чем раньше? Но они и должны исполняться. Почему нет? Если вы живете как бы праведной жизнью, желание будет исполняться. Мир устроен так, что желание будет исполняться. Не думайте, что мир устроен наоборот. Это люди устроили мир наоборот. Желания должны исполняться праведным образом. Все желания мне не нужно выполнять. Тут есть желания, есть просто мысли человека. Желание — это более глубокий уровень жизни. Наши истинные желания можем даже не понимать многие. У нас всего три желания, больше нет. Сат Читананда. Вечное знание блаженства, больше ничего нет. Всего три желания у человека. Если мы это получаем, что нужно еще? Все. А мысли имеется в виду, поверхностные какие-то формы желаний. Не обязательно эти миллионы желаний исполнять. Нужно главный, опять же, момент. Чтобы встать на путь отречения, требуется сильный разум. Если этот разум не так силен, чтобы вступить на этот путь, но чтобы развить его, не хватает решимости, так как привязан к чувственным наслаждениям, как быть? А не беспокойтесь на этот счет. Нужно развиваться постепенно, в соответствии с своим уровнем. Не беспокойтесь, что не получается, как у кого-то. Есть люди уже отреченные, скажем. Есть люди, которые только начинают развивать отречение. Есть люди, которые готовятся на этот путь. Есть люди, которые еще не готовы даже к этому. Это как бы иерархия существует. А отреченные люди уже прошли все это в прошлом. Все мы были когда-то раньше слишком привязаны к чувству наслаждения. Теперь мы задаемся вопросами, ведь мы пытаемся. Уже начинается путь. Вот просто спокойно следуйте этому пути. Не переживайте, если что-то не получается. Как мы сказали, вы можете находиться здесь, но вы должны прогрессировать, будьте счастливы. Но если хотите сразу попасть туда, будете разочарованы. Я хочу сразу в отречение, но у меня нет разума, вы говорите. Я вот разум у меня на другом уровне. Не хватает решимости, у меня еще недостаточно качества. Вырабатывайте эти качества, вот, двигайтесь, двигайтесь. Не беспокойтесь на этот счет. Почему так беспокоитесь? Тут нет плохих и хороших. Мы должны просто находиться в развитии. Есть маленькие дети, есть побольше дети и взрослые дети. Но что маленький должен печалиться, что он очень взрослый? Он должен радоваться своему развитию, учиться. Должны быть хорошие отношения. Все должны быть счастливы, люди. Не конкурируйте с отреченными людьми. Неправильная позиция. Человек развиваться может только со своего уровня, не с чужого. Я упал вот здесь и упал. А встать хочу вон там. Такое может быть. Вот там, где упал, там и вставай. Поднимайся, давайте с своего уровня начнем что-то делать. Не разочаровывайтесь. Но это будет истинное развитие. А не просто будет скорбь и печаль. Я то не могу, этого мне не хватает, того у меня нет. Денег нет, решимости нет. Это тамас. Ну, встряхнитесь, делайте что-то. По чуть-чуть вы увидите, жизнь будет меняться. Нельзя падать в апатию. Нужно всегда верить. Каждый человек может достичь совершенства. Вы говорите, главное — служить Господу, причем бескорыстно. Какими способами, какими методами? Что именно значит служить Господу? Как и чем? Очень хорошие практичные вопросы. Что делает слуга? Слуга — это тот, кто удовлетворяет желания господина. Квалификация слуги заключается в том, что он знает все желания господина. Он не ждет, когда ему прикажут. Это очень высокий уровень спонтанного служения. То есть понимать волю Бога, божественный разум. Как можно проникнуть туда? При помощи служения. И веды дают рекомендации, как начать это чисто практически. Например, говоря о божествах сегодня. Если вы служите божествам, у вас развивается отношение с ними. Можете проэкспериментировать. Предлагается эксперимент. Хороший, кстати, интересный. И даже было бы неплохо, если кто-то бы это сделал, проэкспериментировал из новичков. Потому что многие уже экспериментировали. Возьмите Мурти по всем стандартам описания Вед, форму божества, и совершите форму поклонения ему. Предложите ему благовоние, огонь, цветы, чистую воду, то, что предписано, должным образом. Спойте и станцуйте для его удовлетворения, как к личности отнеситесь к нему. Предложите пищу чистую. А потом попробуйте все это. И вы почувствуете у себя перемены. Потом идите в парк на ВДНХ. И там есть такая скульптура, знаете, дискобол какой-нибудь там. Я не знаю, есть он там или нет, или девушка с веслом, может быть, стоит там в парке. И сделайте то же самое по отношению к этому изображению. И вы почувствуете отвращение. Не будет такого же эффекта. Можете на себе это ощутить. Мать служит ребенку, она прекрасно потом понимает его служение. Кого бы мы ни служили, проникаемся его мыслями, его идеалами, его качествами. Через служение мы буквально перенимаем качество от того, кому мы служим. Поэтому говорится, не служите падшим людям, Веда говорится. Потому что вы станете падшими. Приведите дурные привычки и все остальное. Не служите им. Служите тем, кто выше вас. Но для чего? Кто выше обет поклонения и служения? Бог. Служите Богу, станете божественным. Все очень просто. Принцип очень простой и понятный. И практически это начинается так. Если мы говорим о веке Кали, то самый эффективный метод, начало, именно начало служения, это медитация на имена Бога. Звук, мантра. Это может быть и молитва, но там должно быть имя Бога обязательно. Когда мы говорим «Бог», это еще не имя. Не совсем, это не мантра. Бог означает должность. Директор, мы говорим. Хорошо. Но там есть личность на этом посту. Когда вы называете имя, уже появляется связь. В Кали-югу сейчас метод дается через медитацию на имя Бога. Между Богом и именем Бога разницы нет. Абсолютный уровень. Это то, как можно начать служить. Предлагайте пищу Богу, прежде чем есть. Думайте о Боге. Когда вы читаете книги о Боге, начинайте думать о нем правильным образом. Повторяйте его имя. И посмотрите, что с вами будет происходить. Уже через несколько дней. Я уверен, что вы несомненно сразу ощутите перемены. Со мной было так, во всяком случае. И со многими другими. Какие основные действия мы должны совершать, чтобы наша жизнь была счастливой? Какие принципы нужно соблюдать? Жизнь счастлива может быть только в процессе очищения. Есть скверна, как болезнь, знаете. Болезнь – это какие-то страдания. Бронхит. Скверна. Болезнь. Я не могу чувствовать счастье в этот момент, полноценное. Также дурные привычки. Вот я хочу быть хорошим, а у меня привычки дурные. Что делать? Как болезнь, скверна. Ссорюсь с людьми, вспыльчивый, я скажу, характер у меня какой-то, не все меня любят. В личной жизни неудачи по этой причине. Сам вроде и виноват, на самом деле. Все это скверно. Все это недостатки, все это нечистота, все это покрытия какие-то. Я не такой, я знаю, я другой, я лучше, но я не могу стать таким, какой есть на самом деле. Мне нужна какая-то помощь, какое-то очищение, какое-то лечение необходимо. Так вот, путь счастью сначала идет через очищение, через выздоровление. Что если человек болен, ему все плохо. И пища плохо, и свет плохо, и гулять плохо, и там плохо, и сидеть, и лежать, все плохо. Всем он недоволен. Сначала он должен выздороветь, обрести вкус жизни, и начнет действовать полноценным образом. То есть необходимо очищение. Какими ситхами обладаете вы? Никакими. Но какие даются, я их применяю. Какие даются ситхи, я применяю, но я не обладаю ими. Это не мои ситхи. Насчет ситх вы должны сами решить, я не знаю. Вам со стороны видней. Если вы служите Богу, если вы хоть что-то используете корыстно, вы будете наказаны. Нужно быть осторожным, если вы служите Богу. И при этом проявляете какую-то корыстную, какую-то выгоду, получите наказание. Здесь нельзя мыслить таким образом, что я обладаю ситхами какими-то. Как только, если я так начинаю думать, придет гордость. А гордость породит высокомерие, превосходство. А это породит оскорбление, унижение кого-то. Неравное отношение ко всем. Так человек теряет совершенство. Поэтому лучше не думать, что мы обладаем какими-то ситхами. Лучше служить Богу. Это и есть высшее как бы, положение. Если мы подчиним этому служению все, мы не утратим своих качеств смирения и уважения к другим. Слуга не гордится, верно же? Гордится господин. Как служить своим старшим родственникам, которые находятся в невежестве? Чтобы самим не вносить, не впасть в невежество, несчастье. Родственники в невежестве, не трогайте их слишком. С родственниками не связывайте слишком, не беспокойте их. В своем отечестве пророков нет. Вам нужно просто подать хороший пример. И если в какой-то семье кто-то встал на духовный путь, вы увидите, что там особой проповеди не нужно. Это изменит практически всю семью быстро. Сам пример очень сильный. То, что вы не едите мясо, рыбу, яйца, то, что не принимаете интоксикации, вы живете чисто, вы начинаете служить Богу, у вас появляется в доме алтарь, отношения с Богом, общаетесь с людьми более чистыми, знающими, трансцендентными и прочее. И постепенно становится все лучше и совершеннее со временем. Это и есть самое могущественное распространение будет проповедь для родственников, которые вас хорошо знают с рождения, может быть. Они понимают, что происходит что-то очень удивительное на самом деле, что они хорошо знают, что буквально перерождаетесь на глазах у них. Хотя, когда вы становитесь на духовный путь, на самом деле путь отречения, настоящий путь отречения, вы столкнетесь с тремя вещами. Первое будет осмеяние, второе будет преследование, а третье будет восхищение, принятие. Если 20 лет на этом пути, до 20 лет вас будут уже преследовать, означает. Например, я 20 лет практикую. 20 лет меня преследуют материалисты. 20 лет кто-то может смеяться надо мной, видя впервые что-то. И 20 лет вот это может признавать. Одновременно вы это имеете. И признание, и осмеяние, и агрессию. Также родственники. Они сначала увидят, что это ты. Маша, Петя, Вася, Саша. Мы же тебя знаем, пойдем покурим. Да что с тобой, ты же заболел, что ли? Что ты не ешь-то все? А? Что случилось? И вы не знаете ничего, что сказать. Ну да, вы же знакомы, вы же родственники, вы вроде всегда жили с ними так, а тут вдруг вы не такой, как все, резко. Они будут смеяться над вами. Но это пройдет через недельку. Вот попастишься немножко, поголодаешь, и начнешь нормально все есть. Но это не проходит уже, смотрите, уже полгода, год. Да что с тобой, ты что? В самом деле... Слушай, ты нас не ценишь, ты оскорбляешь нас таким образом. Ты не ешь нашей посуды, ты то, ты это. Начинает агрессию проявлять, недовольство. Но вы продолжаете все равно. А, так ты святым хочешь стать. Нет, дорогой, не так-то просто это будет. Они начинают цитировать Священное Писание, тоже находить вам же, будут учить вас. Но если вы это все преодолеете, он скажет, да, наш родственник точно необычный. Вы скажете, вы знаете, так это мой родственник. Он, я его воспитал в духовной жизни. Я работал в пожарной охране когда-то, и вот я получил знания. Я стал всем говорить там, активно себя вести, меня выгнали с работы. Это 80-е годы были. И через 10 лет с небольшим в эту пожарную охрану пришла одна девушка, которая книги распространяла, занималась санкиртаной. И она зашла, пойду-ка покажу там людям книги Прабхупады. Они узнали эти книги, потому что я им показывал. А у нас тут такой работал. Она говорит, так я его знаю, его сейчас зовут так и так и так, узнали они так, обрадовались, так мы же, говорит, его тут воспитали. Он же из нас вышел вообще, мы с нашей пожарной охраны. Видите? Потому что какая-то известность, она сказала, его уже знают и там, и там, они так обрадовались, так мы его воспитали, оказывается. А там чего только не было в этой пожарной охране. И осмеяние, и преследование, и агрессия, все было. Но с течением времени вы же утверждаете духовное знание. На самом деле обретаете все это. На самом деле обретаете все это. Люди скажут, они признают это. Родственникам не пытайтесь проповедовать. В своем отечестве пророков нет. Вы не будете авторитетен для них. Для родителей особенно нет. Они вас еще в пеленках видели, заворачивали, мыли, убирали все из-под нас. А тут он нас и не сидит, проповедует, знаете, учит. Наставление дает. Да кто это такой вообще? Некоторые преимущества человек имеет, да, перед полубогами. Во многом они превосходят нас. Практически во всем материальном превосходят полубоги, девы. У них эти ситхи в большей степени развиты, чем у человека. Они чище, нравственнее, разум их очень силен. Тип тела превосходит намного. То есть несоизмеримо, нам нельзя с ним соревноваться. Тем не менее, человека они очень уважают. Человек живет очень мало с точки зрения полубога. Это недостаток, и это огромное преимущество, смотрите. Недостаток в том смысле, что если он просто живет, ну что он там полтора месяца умер в их измерении. А если он живет в служении Богу, через полтора месяца он становится совершенным. Совершеннее, чем любой полубог. Духовным. Полубоги – это не духовные существа. Представьте. Это преимущество. За такую короткую жизнь достичь совершенства. За полтора месяца по исчислению полубогов человек достигает совершенства на этом пути. В этом его преимущество. Он предназначен не для наслаждений человека райских, не для долгой жизни, не для тяжкого ослинного труда, а для самоосознания это предназначение. Если он его использует, это великое преимущество. Очень быстро, очень эффективно. Тем более на Земле, в этих условиях, тут так много разнообразия, так очень быстро можно знания приобрести. Тут все вперемешку, плохое, хорошее, вы все видите, опыт получаете гигантский на этом пути. Если правильно жить, если правильно как бы идти этим путем, здесь мы получим быстро все. Поэтому есть преимущества большие. Нельзя грибы, лук, чеснок предлагать Богу. Это продукты из низших гун природы. А Богу предлагает все как минимум, ну, сатвичное, максимально сатвичное. Самые лучшие продукты. Гриб, он описывается как плесень. Что-то такое. Это тоже растение, но низкого качества. Хотя строго не запрещается есть грибы, вот мы видим. Строго не запрещается. Но особо вкуса в этом вы не увидите со временем. Какое-то время это еще есть привычка к этому вкусу, скажем. Потом она уйдет, потому что они не очень сатвичные. Есть грибы более сатвичные, скажем. Есть менее сатвичные, опять же, там есть тоже разница. Лук и чеснок – это медикамент, больше не пища вообще. В Гите говорится об этом, что те продукты, которые возбуждают аппетит, вот этот, в страсти, они приносят болезни быстро, разрушают также. Слишком жареный, там этот лук, чеснок. Чеснок особенно тяжелый продукт для мозга человека. Также влияет на сексуальные центры, возбуждая чрезмерные. То есть не очень благоприятные продукты для духовной жизни. Кроме этого, в ведах есть даже утверждение интересное, что касается чеснока. Чеснок приравнивается к невегетарианским продуктам. Так утверждается. Такой ужасный продукт. В одной из Пуран говорится, что он вырос из тела убитой коровы. То есть его начало таково было. В Коране тоже самое описывается, кстати говоря. Мне говорили про лук и чеснок. Есть заменители лука и чеснока. Это сафоэтида. Благости, можно их применять. Вопросы наши исчерпаны сегодня. Да? Почему они не боги, а полубоги? Не духовные? Полубоги – это как бы перевод на русский язык существует, эквивалент. А санскрит – это сура или дев. Дева значит могущественный, обладающий сверхсилами для управления. Например, стихии природы существуют, они все находятся под управлением полубогов. Законы физики, химии, которые мы называем, это тоже законы материальной природы, которые контролируются полубогами. Представьте, вода, допустим, вот, где бы вы ни вели воду, там есть сознание варуны. Варуна управляет водой. Стихия воздуха, ваю. Где есть воздух, есть сознание ваю. Распространяется. То есть ваю присутствует сейчас здесь. Варуна присутствует здесь, поскольку вода есть. Есть земля, Пхуми. Она тоже присутствует здесь. Если посмотрите этими глазами, вы увидите, что здесь очень много свидетелей, которые присутствуют через свои энергии. Не лично, а через свои энергии присутствуют. Энергия огня, вот свет сейчас, электричество, огни здесь. И культура вед учит правильно относиться к этим стихиям, поскольку так вырабатываете отношение к этим полубогам. Например, на огонь нельзя дуть ртом. На огонь, потому что оскорбительно к этой стихии. В огонь также не выбрасывают мусор вот так, оскорбительно. Поджечь мусор можно, а вот бросить мусор в огонь запрещается. Так же, как в священную воду, в Гангу вы не можете бросить мусор. Это серьезное оскорбление. Есть разные виды огня, воздуха описывается очень много. Есть 49 воздушных потоков, которые существуют разных. Есть также различные виды огня, с которыми разные отношения могут быть. Это же тонкость этих отношений. И следуя этим наставлениям, вы поднимаетесь на уровень благости. Вот такого очень тонкого восприятия мира, тончайшего. Начинаете понимать солнце, начинаете понимать воздух, начинаете общаться с природой. Открываются вот такие возможности у вас, как бы там дар такой существует. Если возьмете русские веды, Россию, вот этот опыт богатый, кстати, там. Они общаются и с холмами, и с озерами, они поют эти песни о деревьях и о солнце. Вот. Языческая культура называется. Это культура полубогов. Где они поддерживают так здоровье, долголетие, общаясь с этими стихиями природы. Солнце дает огромный заряд энергии человеку. Человек не может взять. Там даются правила, как правильно общаться с солнцем, чтобы получать эту энергию здоровья от него, долголетие. Как иметь хороших детей, также есть стихи, которые помогают нам это установить. Это полубоги, отношения с ними. И поскольку они дают какие-то возможности человеку, материальные, большие, их называют полубог. Он дает, он свыше, он способен дать благословить, скажем. Вот есть в Махабхарате это... История, как Юдхиштхира получил этот золотой горшок от Вивасвана, солнца. Через аскезу он поклонялся ему, и Вивасван сказал, что хочешь. Говорит, я живу в отшельничестве, сказал Юдхиштхира. Я изгнанный царь, живу в лесу, но со мной ходят еще 30 тысяч браманов. Они покидают меня, они сопровождают меня. Я должен их кормить, моя обязанность царя кормить их, но как я в лесу буду кормить? Дай мне возможность, дай мне благословение кормить их каждый день. Вивасван очень легко решил проблему. Протянул горшок, говорит, вот тебе горшок. Каждый день будет готовить любое количество пищи. Но пока не поест последний из вас Драупади, в этот день уже больше не будет пищи. Это как русская сказка, сказка самобранка. Это божественный дар. На этом уровне мы не видим таких возможностей. На уровне полубогов это обычное дело. Или, скажем, Арджуна имел лук, который Гандива невозможно было разрушить, сломать его или разбить чем-то, каким-то оружием. Колчан стрел, который никогда не кончался у него. В сказках мы что-то такое находим. Такие вот дары полубогов можно получить. Это материальные существа, они обусловлены своим могуществом и положением обусловлены. Материальные, но они выше расположены, они общаются с Богом лично иногда. Полубоги занимаются самосознанием. Там немножко другая практика у них. Практика жертвоприношения обычная. Они не уходят от дела, не совершают яги, жертвоприношения. Для удовлетворения Вишну. Мир полубогов устроен так, что полубоги также гордятся своим могуществом время от времени. Поэтому существуют еще демоны такие же могущественные. Когда полубоги гордятся, они теряют силу, и демоны начинают побеждать их. Тогда полубоги смиряются, ведут к Богу, просят о защите, и так восстанавливается их духовное положение.
Да. А как понять то, что Арджуна был охотником?
Арджуна был воином. Он был охотником, может быть, во времена изгнания, когда жили в лесу. Он не был таким охотником профессиональным. Воин кшатрием был. В изгнании кшатрия они охотятся в лесу, чтобы выжить. Как-то выжить. Кшатрии иногда, да, они ели мясо. Они не ели постоянно мясо. У них был этот горшок, они устроили свою жизнь, как бы, но для кшатриев иногда позволяется есть мясо и пить вино. Сейчас векали это не нужно применять к нам, потому что мы не такие кшатрии, мы не такие сильные люди. Мы можем стать алкоголиками или мясоедами. Это будет не очень хорошо для нас, как привычка. Кшатри, поскольку воину позволялось убивать животных, чтобы практиковаться в убийстве. Он отбирал с помощью разума каких животных, может быть, опасных в лесу, или как-то регулировал это. И как... Да? К военным? Военные до сих пор в Индии, они в некоторых местах завоевывают честь таким образом. Они идут перед тем, как получить коронацию, встать на престол и вызывают на бой тигра в лесу. С одним лишь коротким мечом, все. Один на один, так он доказывает свою способность быть воином. Если вы увидите даже вот вид такого человека, вы поймете, что с ним лучше не связываться. Это такие очень сильный характер люди, воины настоящие. Им позволялось вот убивать животных, скажем, для этой цели, чтобы показать свое, так сказать, мужество, героизм. Потому что они должны убивать. Кого же они будут? На ком они должны учиться убивать? Это их обязанность иногда, примет насилия. Это не так, что кшатри современно берет автомат и укладывает там всех зверей в лесу. Или из танка, допустим. Это не то. Нет, нужно героизм проявить. Не просто способность уничтожать, а героизм проявить.
Еще можно вопрос?
Можно.
По какой причине рождаются люди с сексуальным отклонением? То есть, кто-то там, мужчина любит мужчину, женщину.
По какой причине рождаются, вы спрашиваете, люди, которые имеют сексуальное отклонение? По той причине, что в них заложено большое количество вожделения от рождения. Возможно, это их, конечно же, карма, то, что они получают такое тело, но непосредственно получают это тело от родителей. Значит, если это продукт похоти родителей, зачатие ребенка, он получает много вожделения уже. С семенем отца, с матерью. Рождается примерно уже лет в 9, у него начинают проявляться сильные желания. Трудные желания. Он начинает склонности проявлять такие странные. Там и курить, и пить его тянет, и все что угодно. Я знал одного ребенка, ему было 10 лет, он уже занимался сексом с девочками. Уже любил это делать. Это похоть родителей непосредственно. Тело такое получил ребенок. И также его прошлая жизнь, поскольку он в прошлом очень хотел это реализовать, не успел, не дожил до реализации своих желаний. С этими желаниями человек умер. Получил тело от похотливых родителей, чтобы заниматься этой деятельностью. И поскольку сейчас вожделение, оно растет, ведь от этой пропаганды оно накапливается в обществе, то появляются такие дети, дети рождаются постепенно, наполняют общество с такими странными интересами, как бы вот, Их будет больше, больше, больше. Они будут все отмирать из-за образа жизни очень быстро. Деградировать, имеется в виду. От прошлой кармы обязательно нужно избавиться, да. Для этого вот дается ведическая культура, знания, вот эти духовные практики, чтобы человек мог избавиться от кармы, именно очиститься. Потому что то, что мы называем дурными привычками, вот этими непреодолимыми, это просто карма. И когда вы совершаете акарма, то есть духовный процесс, вы чувствуете, что у вас эти привычки слабеют. Слабеют, больше и больше поддаются контролю, управлению и полностью покидают, растворяются. Это как лекарство мы принимаем, мы уже выздоравливаем. Также есть практика, которая помогает нам справиться с этими ненужными желаниями для нас. Карма на уме, привычка хранится, побуждает нас снова делать то, что нам не нужно делать. Наносим вред. И вот духовная практика – это как лекарство. Нет такого греха, который не разрушилось бы от такого количества греха, говорится Веда, который не разрушил бы святое имя, если мы это правильно и искренне воспеваем. Опять же, это главный момент веккали. Если мы серьезны, мы это быстро можем освоить. Видите, все просто. Ничего сложного. Мы можем практиковать. Немножко веры, немножко знаний, можем что-то делать. Если вы вот чуть-чуть, немножко измените себя, вот чуть-чуть, совсем немножко, крупицу скромности, крупицу смирения добавите, крупицу какого-то знания любви, с течением времени это будет очень большое дело. Жизнь так сильно изменится. Это малейшее продвижение по этому пути избавит от величайшей опасности. Крупицы, и судьба меняется у человека уже. Такова традиция. Кришне не поклонялись все время, поклонялись Вишну в основном. Традиция вайшнав идет поклонение Вишну. Кришна, но это уже секрет на самом деле. Это великий секрет Кришны. Да, мы же поклоняемся ему в этом великолепии Айшварьи, как Вишну Татве. Но на самом деле Кришна он другой. Все равно формы служения, они именно таковы устанавливаются. Форма, практика такова. Но это уже тонкости. Что касается Кришны, это великий секрет. Люди не понимают Кришну сейчас. Даже привлекаются этим образом, но они не понимают его. Это великая тайна. Вишну он более доступен. Он более соответствует нашему пониманию Бога. Потому что Кришна это вообще не соответствует пониманию Бога. Он выше, за пределами этого понимания вообще находится. Это уже совершенно отдельный разговор. Какую-нибудь лилу. Какую-нибудь лилу. Есть Вриндаван, Галока Вриндавана. Из всех духовных планет это самая величайшая планета. Го – это корова, Лока – место Галока Вриндавана. Вриндаван означает, что это лес трансцендентный. Там нет каких-то великих дворцов, городов, как на Вайкунтхе, потрясающих своим величием, размахом. Это трансцендентный лес, это чисто духовное явление, где земля состоит из камней чинтамани, деревьев желания, где все живые существа, они совершенны, абсолютно совершенны. Все слуги Бога, птицы, растения, животные. То есть на трансцендентном уровне там различий нет, там нет понятия животное, человек, там все трансцендентно, все духовно, все совершенно. Но эти формы существуют. И там все служит Кришне. Кришна в той обители, он не проявляет внешних вот этих божественных атрибутов, как Вишну, Нараяна, скажем, это великолепие, богатство, размах безграничный. Это мальчик-пастушок, наслаждающийся, играющий. Никаких обязанностей не имеет вообще. Ни в творении не участвует, ничего. Это обитель его любви, его близкого-близкого окружения, Голока Вриндавана. Есть трансцендентная флейта, есть окружение коров, есть друзья, есть пастушки, подруги, есть родительские отношения, старшие там есть, жители. Есть мать у него, Яшода. Яшода больше всех на свете любит Кришну, конечно же. Это великая-великая преданная. Она в роли матери Бога чувствует себя. Это ее любовь просто. Не рождение, там нет рождения. Раса называется, вкус отношений. Она ему покровительствует, она его одевает, кормит, заботится. Это такова ее любовь. И сила любви такова, что Кришна подчиняется. Он говорит, я подчиняюсь любви. Он принимает его, как мать, и даже боится, когда она ругает его. Но Яшода смотрит и думает, как удивительно, эта девочка приходит сюда к нему, Радха. Это же другая как бы его экспансия. Одна из форм, это внутренняя энергия наслаждения Бога, это женское начало. Они неразрывны, поэтому как только эти вот лилы проявляются, они ищут друг друга. Радхарани, Кришна, они, как оно, душа, это, говорит, одна, две формы. Как одно целое рассматривается. То есть Бог одновременно мужское и женское начало себе имеет. Они неразрывны. Это удивительные трансцендентные лилы взаимодействуют. Мужского и женского начала. И вот эта Радхарани, она приходит к Кришне, и Яшода видит, что уже любовь. Они такие маленькие, уже понятно. Эта девочка источает такое неземное блаженство, и Яшода любит ее обнимать, разговаривать с ней. Она думает, это будет настоящая невеста, жена Кришны. Достойная. Ничего лучшего быть не может. Радхарани еще маленькая девочка. Ну и что-то думает, надо это устроить. Она говорит, Радха, тебе пора подумать уже о замужестве. В таком возрасте уже выходит замуж, уже помолвку можно объявлять. Радхарани говорит, а тогда я не смогу бегать туда, где хочу играть. За мной будут следить. Говорит, туда нельзя, ты уже замужем, этого нельзя делать. А я хочу свободы. Ну, ты должна уже готовиться к серьезной роли, ты же будешь принимать обязанности семейные, ты же не всю жизнь будешь играть в песке, Яшода говорит, она с такой любовью это говорит, что Радхарани ничего не может сделать, она уже подчиняется любви, просто связывает это своей любовью. И она не спрашивает, она берет куркуму, желтый порошок есть такой, естественный краситель, пищевой, и смазывает ей ладошки с такой нежностью, с такой любовью. Радхарани, она еще не знает, она маленькая, что это такое, что это означает. Она доверчиво смотрит, и Яшода говорит, ты знаешь, что это означает? Означает, что ты уже помолвлен, я тебя помолвила с Кришной. Желтые ладошки, все. Сейчас все увидят это. Она прячет ладошки, она стесняется. Говорит, что мама скажет моя мама? Говорит, твоя мама достаточно мудра, она поймет. И Радхарани говорит, хорошо, я сделаю, как ты скажешь, каждое твое слово приму. И она уходит, и что-то смотрит на ее походку, просто она пьянеет от счастья, когда видит Радхарани. Говорит, если она вырастет, ее красота проявится, полубоги будут падать с небес, как дождь. Когда увидит ее. Это что-то невероятное, это явление Радхарани. И Радхарани идет, там подруги, Лолита, другие. Она говорит, вот, Яшода связала любовью, вот уже замуж чуть не выдала. Что делать будем? Подруги говорят, нет, не соглашаться, нужно что-то придумать. Как же теперь наша свобода? Только начали играть, тут всякие игры у нас тут с этим Гопалом. А выйдешь замуж, все кончится, все станет обычным. А что же делать у меня... Ладони в куркуме. Да ничего страшного. Пойдем вон озеро, вымышь ладони, да и все. Лолита говорит, вы очень все просто. Вот иди там, помой ладони, и пусть Яшода подумает еще, как с тобой быть. И Радхарани. Она слушает подруг. Она подходит к этому кунду. Этот кунд есть во Вриндаване до сих пор. Садится и моет ладони, а сама думает. Ну, что плохого было бы, если бы была с Кришной всю свою жизнь? Моет ладони, поскольку про дурги говорят, Что-то вот, вот в этом есть, вот нужно это сделать. И поскольку он думает о Кришне, он думает Кришна, Кришна и прочее, у нее эмоции меняются, выражения лица меняются каждую секунду, видит свое отражение в воде, подруги замирают, смотрят на ее переживания, потому что она испытывает бхаву, особое чувство, самое сильное чувство любви испытывает этот храни к Богу. Выше не бывает. Все остальные могут только смотреть, наблюдать, переживать. Это центр всего мироздания, Рады и Кришны. Источник всего. Подруги наблюдают, они потрясаются. Какая любовь? Все робеют перед ее любовью. И пруд становится желтым. Куркума сначала расходится, а потом уже непосредственно цвет тела Радхарани входит в воду. Это ее любовь. И кунда начинает сиять золотым светом. Подруги говорят: «Эй, Радхарани, ты что делаешь? Ты себя раскрыла?» Все заметят, пойдем, бегом отсюда, пока никто не заметил. Пока никого нет. Ты себя обнаружила, ну а что, я одна золотистого цвета, что ли, в Вриндаване? Но мы золотисты, потому что ты золотистый, тут никого не обманешь. Они скрываются быстро с этого места, озеро становится трансцендентным. Кто первый заметил неладное? Кришна. Что это такое? Что-то здесь не то. Все похоже, но что-то здесь не то. О, озеро, кунда, желтое. Почему? Оно сияет. Что случилось? Нужно понять. Кришна подходит, чем ближе он подходит, тем больше он чувствует. Что-то очень странно, меня сильно притягивает. Меня притягивает эта вода, это необычная вода. Что за вода? Он смотрит в отражение в воде и замирает. Какая потрясающая картина. Почему не привлекает это изображение собственное? Оно становится золотого цвета. Он касается воды. А-а-а, вишну. Пробивает блаженство, как молнии. Такая нежность, такая любовь. Что это за зелье? Кто эту воду здесь разлил? Но это его так манит, он туда и уже с головой погружается весь. И не выходит. Только перо наверху колышется. Он весь растворяется просто в этой любви. Это любовь Радхарани. И он там сидит. Олени, птицы. Где же Кришна? Он что, утонул, что ли? Начинает плакать, что случилось. Гопал под водой, они выходят из-под воды. И когда они так переживают, Кришна не может там уже находиться. Он медленно выходит оттуда. Тот же рожок, те же атрибуты, так же одет, но цвета золотого, как Радхарани. И ходит и кричит: «Кришна, где ты? Где ты, Кришна?» Испытывает разлуку Радхарани. Точно такую же любовь. Но испытывает, как она любит его. И целый день ходит в этом настроении. Затем снова все восстанавливается. Это одна из лил Вриндавана. Галоки Вриндавана. Много удивительных, очень сложных лил есть. Это мир бхакти, куда стремятся наши сердца и души, на самом деле. Итак, говорите, что будем делать дальше. Напоследок. Хорошо. Большое спасибо. На сегодня хватит.